Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, июнь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро сейчас 78.31, доллар 69.60 торгуется, а нефть Brent что-то упала и на несколько рублей даже, да? 39.98 сейчас нефть. Ну, именно Brent. По движению, да, 4 балла, ну, что тут уж такого интересного сказать? Да ничего интересного не скажешь, ну, понятно, все вернулось на круги своя. Ну, Новая Рига ужасная, катастрофическая Новая Рига на подъезде, понятно. Если вы где-нибудь вот со стороны Раменского едете, то это тоже ужасно. Ну, то есть, вот по Новорязанке, это какой-то ад, Быковское шоссе, ну, или как оно? Ну, что-то тоже не очень. Ну, короче говоря... Ну, нечему радоваться в плане движения. 4 балла. Ну, а всегда так было, в общем-то. Я на час на работу опаздываю, пишет Роудстар. Не знаю, вы меня спрашиваете? Вы просветительный знак поставили. Я не знаю, опаздываете вы или нет. Доброе утро, всем добра, пишет молодой дедулька. Ярик, как обычно, стоит, пишет Медведь. Обманутое чувство какое-то, то ли понедельник, то ли рабочее воскресенье, пишет Спира. Ну да, потому что вчера же был выходной день у вас, да, я так понимаю. Я-то работал, продолжал, а вы-то отдыхали, и у вас теперь обманутые какие-то чувства. У меня никаких обманутых чувств нет, но у меня единственное, сейчас когда говорил, что 25 июня, как-то вот немножечко удивился. Почему? Потому что парад же вчера был, но вообще у нас парад обычно 9 мая. И вот не знаю, как-то поймал себя на мысль, ничего себе, 25 июня уже, как-то уже. Олимпус сдулся, есть пару слов, пишет 78-й. Да-да, конечно, есть. Это относительно того, что они фотоаппараты больше производить не будут. Да, интересная новость. Олимпус, знаете, да, такая историческая фирма вообще, много почитателей у нее по всему миру, и тут они говорят, мы больше фотоаппараты делать не будем, потому что... Все покупают, значит, смартфоны, и на смартфоны на эти фотографируют, а фотоаппараты никто не берет. Все, и поэтому мы отказываемся от производства фотоаппаратов. Ну, это предсказуемая история, вообще-то, так, и понятная история. Я не вижу в этом ничего такого, ну, как бы вам сказать, ничего такого, чего не должно было произойти. Просто потому, что для потребителя, для человека... неизощренного, да, вот в этих вещах, телефона достаточно. Ну, действительно. И даже на очень хорошие фотоаппараты, в том числе и на, ну, там, раньше были зеркальные, сейчас уже мода пошла на беззеркальные фотоаппараты, но со сменной оптикой в определенный момент. Ну, ладно. Вот. Даже вот человек неопытный на них фотографирует ничуть не лучше, чем на телефон. Все равно выходит не очень. Потому что в фотографии есть одна хитрость, точнее, две, я с вами могу поделиться, я выяснил, в чем хитрость фотографии. Есть. До того, как вы вообще берете в руки сам фотоаппарат, это локация и это свет. Ну, то есть, если вы снимаете на самый совершенный суперфотоаппарат у себя дома в хрущевке, то все равно фотография будет не так, как вы себе ее представляли, не так выглядеть она будет. Она будет выглядеть желтой какой-то, ужасный, сколько бы вы там не выставляли баланс белого, она все равно будет как фильм Звягинцева, понимаете? Ну, не захочется смотреть на эту фотографию. Рязанка умерла в центр, пишет Алексей. В битве профессионализма и посредственности победила посредственность, пишет Сергей. Сергей, ну видите, вы же понимаете, что большинство в мире это не профессионалы, а просто потребители. Вы же не профессиональный фотоаппарат. Вы же не профессиональный фотограф, Сергей. Вот. И я не профессиональный фотограф. Соответственно, что, мы должны строить из себя здесь профессионалов? Но я так понимаю, все равно, кому захочется вот повыпендриваться с фотоаппаратами, там будет и Sony, там будет Fujifilm, там будет, что там, Samsung будет делать, да? Ну и можно будет, в общем-то, этим всем пользоваться, и понятно. А если уж совсем вы профессионалы, то там тоже есть разряд всяких видеокамер, фотокамер, кинокамер, которые можно использовать, они стоят огромных денег. Зря вы так, фильмы Звягинцева про жизнь, пишет Александр. Смотря про чью, понимаете, фильмы «Железный человек» тоже про жизнь, но про жизнь миллиардера успешного и филантропа, а фильмы Звягинцева про жизнь нищих и каких-то обездоленных, ненавидящих все вокруг. Фильмы все про жизнь в определенной степени, понимаете? Но мне приятнее всегда смотреть на фильмы про человеческий успех, а не про человеческие неудачи. Никогда не понимал, зачем некоторые люди концентрируются на гадости, на всякой. Ну, наверное, потому что им это нравится. Наверное, потому что они по-другому не могут. Наверное, потому что самому хочется ходить по ковровой дорожке где-нибудь в Каннах, в смокинге, да, в, ну, или там что-нибудь еще, может быть, бывает получше даже, в плане одежды, в красивой, ну, так сказать, накрахмаленной рубашке. На крахмаленной рубашке, в бабочке, чтобы все тебя почитали за то, как ты показал реальную жизнь, да? Самому есть икру, а всем остальным показывать их реальную жизнь. Это такая забавная история, мне нравится. Да, лейку забыли, пишет Витя Цой. Ну, лейка это вообще что-то странное, на мой взгляд. Особенно вот эти фотоаппараты, которые они делали. И, по-моему, зеркалка, которая снимала в черно-белом только и все. И стоило каких-то бешеных денег, но они просто делают. Я думаю, что это для особых фанатов, для любителей, для оценителей, для вот людей, которые хотят что-то эдакое, понимаете, чтобы вот что-то не как у всех было, что-то уникальное, что-то с таким характером, который, ну так скажем, не будет повторяться в других каких-то вещах. То есть, может быть, поэтому. Смотрим «В унитаз с какашками», пишет Григорий. Ну да, это такие фильмы Звягинцева, я понимаю. Это как русская классика. Главная идея – страдать, пишет Сергей. Но не вся, не вся. Но, в общем-то, в целом, да. Страдать и самое главное. Я не так понял идею, если позволите, Олег, поделиться с вами. Страдать и сострадать. Вот самое главное – сострадать. То есть тебе найдут какую-нибудь проститутку. А потом будут в огромной книге в 600 страниц объяснять, что она не просто так проститутка. Сама жизнь вынудила ее стать проституткой. И можешь ли ты осудить этого человека? А, добропорядочный ты христианин, там, вот это вот все. И ты сидишь и вот под конец уже думаешь, ну да, да, конечно, ну нельзя судить о людях, нельзя. Вот. Или какого-нибудь дебила, который вместо того, чтобы бабки заплатить, пробивает ей голову топором, а потом он будет мучиться всю книгу и страдать, задаваться вопросами какими-то, да. Вот, а в конце он откроет Евангелие, и ты понимаешь, что он, вот, наверное, раскаялся, да, и ты прощаешь его. Ну, короче, история, похожая на историю с ДТП Ефремова. То есть надо в определенный момент всем усиленно раскаиваться начать, да, и просить у него прощения, и вставать перед ним на колено. Рано или поздно мы все встанем на колено перед Ефремовым за все наши злодеяния. Нам далеко до Зиты и Гиты, так теща сказала, пишет Алексей. Да, и это хорошо. Именно поэтому люди в возрасте смотрят всякие Зиты, Гиты, веселые турецкие сериалы и всякое такое. Вот у меня бабушка смотрит турецкий сериал. Ей нравится. Знаете почему? Я спросил, она говорит, потому что красиво. Потому что красиво, потому что человек хочет смотреть на красивое, понимаете? Вот человек стремится к красоте, человеку интересно посмотреть красивое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Ну ладно, давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Пауза.
Посмотрим, что у нас. А, кстати, салют вчера смотрели, не смотрели? Ну, в смысле, фейерверк смотрели, не смотрели? Я не смотрел, но я фотографии потом посмотрел. Но на улице нет, не смотрел. А в Москве и Нижегородской области началось электронное голосование по поправкам в Конституцию. Кстати, сегодня, имейте это в виду, в онлайн-голосовании поучаствует более миллиона москвичей. Эксперты отмечают, что это каждый седьмой избиратель в столице. Финальную базу включили те граждан, чьи заявки успешно прошли проверку, сообщили в избиркоме. Понятно. Утром еще проголосовал, пишет Спира. Спира, а если без, вот скажем так, без агитации в одну или в другую сторону, сможете нам рассказать, сложно это или не сложно это? Вот такой вопрос к вам. Сложно это или не сложно? С точки зрения, вот как это все происходит, вот эти все электронные голосования, насколько это сложно или не сложно? Сможете рассказать нам или нет? Или кто-нибудь еще? Новая Рига просто ад, пишет Таня. Смотрел по телевизору, очень круто, пишет Григорий. У меня с балкона в Щелково шикарный вид был. Салют, супер, пишет Сергей. Салют опять только на Воробьевых был. Раньше по всей Москве набабахало, пишет Георгий. А мне кажется, логичнее, когда салют в одном месте. Ну, на мой взгляд. Может быть, оно, конечно, не так, но мне кажется, что это логичнее. Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади, пишет Олег. Да, там какой-то сообщали СМИ, но я так и не увидел итогового подтверждения. Какой-то с ума сошел срочник, начал кричать, что он не любит, якобы начал кричать, что он не любит сотрудников ФСБ, и там разбил служебной машине стекло даже. Вот. Голосование в 10 начинается в Москве. Как уже кто-то умудрился проголосовать, пишет Владимир. Ну, не исключаем, что, может быть, этот человек не из Москвы. Вот, и все. Я не хотел ходить, но как увидел... Я понял. Подождите, я не говорю, идти, не идти. Мне вот это не очень интересно. Будете мне рассказывать, хотите вы идти или нет. По-моему, ну, честно. Я спрашиваю просто технически, легко, нелегко. Несложно, там только одна графа. Нет, не одна там графа. Ну, ладно, Кривонос, чего вы выпендриваетесь? Общероссийское голосование по конституции в формате электронного голосования в настоящий момент пока недоступно. Или это шутка была? Спира, вы что, пошутили, что ли? Не голосовали еще, значит, вы ничего? Так, голова перегрелась у солдата, пишет Мамик. Да, но срочники, это же срочники, там всякое может быть, там разные люди служат, понимаете? Там, может быть, и будущие художники, ну... те, которые прибивают себе всякие места к Красной площади, или те, которые хотят повторить кадр с площади Тяньаньмэнь в определенный момент. Ну, всякое бывает. Под чем солдатик не сообщается, пишет Адик. Нет, и более того, вот я это сообщение видел только со ссылкой на средства массовой информации. Значит, средства массовой информации пишут, что, возможно, такое было. А больше не видел я чего-то подобного. Для этого в указанный период перейдите на портал. Да не, Николай, все, значит, надо 10 часов дождаться. Да, вот мне фотографию присылает Олег. Спасибо большое, Олег. Да, действительно, вот срочник сидит. И причем у него уже, я так понимаю, одного погона нет. Два же должно быть погона, одного нет. Да, вот, пожалуйста, задержан был. Ну да, видимо, какой-то такой спящий, который проснулся в определенный момент. Ну, что сказать, я когда смотрел вчера парад, меня посещала одна и та же мысль. Вот представляете, сколько людей идет с оружием. Мне, кстати, было бы интересно спросить у тех, кто на параде участвовал, когда в парадах участвовал, а оружие это оно, ну, не заряженное же, правильно? То есть там же нет патронов ни у кого? Или есть? Вот такой, это первый вопрос. Вопрос номер два. Представляете, техника едет. И какая угодно, ну, там огромная техника, правда, и танки есть, и все что угодно. И, а вдруг вот кто-нибудь, кто этой техникой управляет, ну, допустим, да, что-нибудь в голове у него произойдет не то. Он же может направить эту технику куда угодно, правильно? Ну, то есть, если он ей управляет, он же может ее направить куда угодно, если у него в голове, не дай бог, что-нибудь не то произойдет, правильно? Вот, об этом думал. Самолеты. Но самолеты, это уже настолько элита, что, наверное, там каждый проверен по много раз и все такое, но, тем не менее... А вдруг что-нибудь такое? Вот, короче говоря, опасное мероприятие. Вот с точки зрения, не то что опасное, ответственное, да, с точки зрения безопасности. Потому что очень много людей, очень много оружия, очень много техники, и все это надо проконтролировать, все это сделать так, чтобы все было без эксцессов. Вот. Ну и видите, у одного срочника чего-то там голова сломалась на ходу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. То есть вот процесс-то в организации крайне сложный. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Это Владимир Джо.
Да, да.
Несколько десятков лет участвовал в организации парадов.
В организации? Именно в организации.
Крыши, подвалы, чердаки. Чердаки, окружение Красной площади. На самом деле мероприятие очень сложное. Действительно ответственное. Что касается там, военнослужащих, ну, переводится на усиленный режим несения службы и отдела военной контрразведки. А оружие, естественно, не заряжено, это строго проверяется.
А как столько людей проверить? Это какие-то рамки должны быть, металлоискатели или что? Или прям как это делается? Много же их.
Ну, во-первых, боеприпасы отпускаются в части. Это там еще начинается. И металлоискатели, ну, несколько фильтров.
Много этапов проверки.
Конечно.
А с техникой? А вот с техникой, вот смотрите, едет человек на танке, представляете, по центру Москвы.
С техникой сложнее, конечно. Бывало, что и глохла техника, и прочее.
Я даже не про то, что она глохла, а про то, что, допустим, человек, сидящий в технике, может, ну, понимаете, да, мы все люди, вдруг у него что-то в голове не то произойдет.
Ну, отбирается военнослужащий, там проходит дополнительную проверку, там резерв. Резерв еще формируется, если человек себя повел недостаточно адекватно, он меняется.
За всем за этим следят внимательно.
Ну, оперативная работа, естественно, ведется в войсках. Есть комплекс. Но все равно очень сложно, на самом деле.
Ну вот срочника не получилось до конца. Хотя отконтролировали, он же на площадь-то не вышел. Представляете, если бы он во время парада что-нибудь начал бы выкрикивать и там показывать, это, наверное, было бы...
Ну, сработали, во всяком случае, на параде его не было. Ну, что касается парадов Анвара Садата, президента Египта, на параде военного стреляли, насколько я помню. Еще помню те времена.
Это какой год примерно?
Это 70-е годы.
70-е. На военном параде, то есть в Египте президента, вы говорите.
Ну, Анвар Садат, когда был.
Спасибо большое, Лимонадный Джо, за звонок. Вот видите, то есть Лимонадный Джо подтверждает абсолютно, да, утверждает, что это очень сложное мероприятие. Да, я, кстати, еще не сказал про снайперов. Всегда фотографии еще публикуют этих снайперов и там подписи. Самые внимательные зрители парада. Но это правда очень сложно. Представляете, у вас несколько... глав государств в одном месте, у вас ветераны там же, да, вот сидят на трибуне, у вас люди, ну вот остальные стоят, да, ну то есть это все тяжело, и все это идет по городу, вот, и самолеты, вот знаете, за самолеты переживаю всегда, когда они проходят над Красной площадью, ну вообще над городом, летят, переживаю сильно. Ну, потому что это малые высоты. Еще я так вот прикинул вчера, 9 мая попрохладнее, а здесь какой воздух горячий, наверное, это не очень хорошо, когда горячий воздух, а ты на малой высоте. Но есть у меня такое ощущение, что он разреженный получается, и, соответственно, не очень-то он хорош. То есть я слышал, что, например, на самолете при холодном воздухе взлетать лучше, чем при горячем. И вот они идут, и я так переживал за всех. И за вертолеты, и за самолеты, и за все. Ну, красиво очень. Очень красиво. И почему-то такое вот постоянное какое-то внутреннее ощущение гордости берет. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это только у меня там, или у вас такого конкретно нет. Но у меня точно есть. Вот смотрю, и прямо нравится мне. Красиво. Красиво все сделано. У них не карбюратор же, пишет Громозека. А дело не в карбюраторе, Громозека. Дело в том, что на воздух самолет опирается своими крыльями и фюзеляжем в том числе. Наоборот, на восходящих потоках легче взлетать, пишет Григорий. То есть на горячем воздухе легче взлетать? Я слышал обратное, Григорий. В Индии из парадного строя боец кому-то из верхних людей карабином голову проломил, пишет Сергей. А, это когда-то было, да, правильно, Сергей? А если снайпер сойдет с ума, пишет Пещерец. Ну, снайперы вообще работают парами, насколько я понимаю. Там они вообще друг друга контролируют. Президент Киргизии даже не допустили, пишет Георгий. Да, у него, по-моему, кто-то в сопровождении, если не ошибаюсь. Кто-то в сопровождении был с коронавирусом, поэтому не появился. Он на Красной площади. Кстати, мне заинтересовало вчера, А почему там Бердымухамедова нет? Там причина, я видел вчера в интернете, пошутили что ли или не пошутили? День рождения. То есть Бердымухамедова не было, потому что у него день рождения. У него, во-первых, 9 мая день рождения, что ли? Ну, давайте посмотрим. Просто это один из моих любимых мировых лидеров. Я люблю за ним наблюдать. Так, Бердымухамедов. И вот говорят, что он не был, потому что у него день рождения. Так, ну-ка давайте посмотрим. Не, обманули нас. У него день рождения 29 июня. Либо он, конечно, отмечает несколько дней. Это как вариант. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Варианты ответов. Да, нет, пишет Михаил. Это по поводу того, легко или нелегко там будет проголосовать в электронном виде. То есть все достаточно просто. У меня слеза наворачивается от гордости, пишет дедулька, так и написано. Наоборот, в холодный воздух плотнее, скорость при взлете нужна меньшая, пишет 51-й. Вот, 51-й. Вот об этом я и говорил. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не получилось. Вы говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста, говорите.
Здрасте. Президент Киргизии еще не был на аппарате.
Да, его не было, потому что он, у него там в сопровождении были люди больные коронавирусом, как я понял.
Нет, а вот нашей логике, смотрите, он же президент, а его люди же в Бишкеке же уже, получается, проверяются, да, ну, должно быть проверено.
Так.
По логике. Ну, просто такой... Ну, люди думают, что его не пустили. Он же недавно же там посадил в тюрьму на 11 лет. И типа он незваный гость там был. Ну, такая.
Вы думаете, что есть какая-то политическая подоплека в этом? Я понял, спасибо. Просто у вас там шум какой-то. Я очень сложно понимаю, что вы говорите. Тем не менее, спасибо. Мне показалось, что вы говорите о том, что в этом есть какая-то политическая подоплека. Не знаю. Кстати, ну, если говорить о том... Как вчера президенты общались друг с другом, мне не показалось, что особо теплым это общение было между лидерами России и Белоруссии. То есть вот я так наблюдал, как там вот этого я не увидел. Лукашенко как будто бы Александр Григорьевич все время где-то в стороне был. Вот такое ощущение было. Как-то вот, ну, может быть, это лишь ощущение, может быть, я ошибаюсь, и вообще я не люблю из таких вещей, из каких-то делать глобальные выводы, но вот мне так почудилось, показалось, я вот что-то такое как будто бы увидел, померещилось. Так, Лукашенко сказал вчера, что он в столице родины, а сам интегрироваться не хочет, пишет ДМД. Ну, понятно, он какую родину имеет в виду. У него же там пошли разговоры о том, что есть Россия, и там есть Советский Союз. В принципе, Москва-то она и столица Советского Союза. Ну вот. Да-да, Лукашенко был как будто обижен, пишет Андрей. Да, вот какое-то такое ощущение возникло. Но, честно говоря, я каких-то там протокольных вещей самого Лукашенко практически никогда не видел. Ну, то есть я же не наблюдаю за ним 24 часа в сутки. Может быть, он всегда такой. Не знаю, но... Было какое-то такое ощущение. С Бердымухамедовым забавно. Он сказал, что по закону все, кто возвращается в Туркмению, обязаны пройти карантин. Ему 29 июня 63 года, возраст пророка, а в такой день нужно быть дома, пишет Дмитрий. Интересно. Оно было совсем не теплое. Так, отношения между, наверное, Путиным и Лукашенко. Руку сыну Путин не пожал, потом Лукашенко рядом с Путиным стоять не захотел, пишет Владимир. Или просто другие захотели. Ну, в общем, что-то такое, как мне показалось, было. Какое-то разногласие. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, небольшие проблемы со связью были, тем не менее, мы можем продолжать. Это обзор печати, программа Алексея Гудошникова, это я, радиостанция «Говорит Москва». Что у нас пишут в газетах? В Москве запустили праздничный салют по случаю 75-летия Победы, в небе над столицей вспыхнули около 10 тысяч фейерверков. Об этом пишут «Аргументы и факты». Чтобы крылья не склеили ласты, как авиаотрасли вернуться к жизни. Еще один материал в «Аргументах и фактах». Читайте. Роструд напомнил о следующей сокращенной рабочей неделе. А у нас следующая неделя сокращенное рабочее тоже. О, это удивительно, а я и не знал. Но теперь будем в курсе, об этом пишет «Вечерняя Москва», можете почитать. Владимир Клименко, мы приближаемся к новому глобальному изменению климата. Если вы заботитесь о климате и об этом вопросе, так скажем, он вас волнует, то можете посмотреть. 5 баллов пробки в Москве, а мы идем дальше. Семь три, семь три, девять, четыре, восемь. Телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК. Бот Телеграм. Росавиация планирует открыть международные авиарейсы, пишет Сергей. Ну да, потихонечку мы выходим из вот этой вот пандемической ситуации, и, соответственно, потихонечку будут открывать, видимо, международные авиарейсы. Будем за этим наблюдать. У моноплана одно крыло, на параде бипланов не было. В жару тяга двигателя уменьшается, пишет Коля Остенбакин. Кстати, правильно меня поправляет, я сказал крылья. Правильно, крыло говорить, потому что монопланы. И спасибо, что пояснили, почему в жару сложнее самолетом летать. В том числе, потому что тяга хуже. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Владимир пишет, что за бред вешать маски на зеркало заднего вида. Почему эти люди воздушный фильтр двигателя не повесят, пишет Владимир. Владимир, а я как раз из тех, кто... грешил, но только я не на зеркало заднего вида, а на козырек. Ну, вот эти вот козырьки есть, чтобы от солнца защищать. Я вешал прямо чуть ли не с первого дня. А потом нашел место в машине, куда можно класть маску. Все-таки я разобрался. А на следующей неделе голосование за поправки, и это выходной день, пишет 51-й. Точно 51-й, точно, ведь это же будет выходной день. И, соответственно, у вас сокращенная рабочая неделя. Это будет среда, и вот в среду... Получается, что мы, ну, как мы, я-то, наверное, буду работать, я думаю, ничего не изменится в этом смысле. Ну, подавляющее число граждан работать не будет. Парад роскошный, а как до самолетов дошло, я уж просто молиться за них за каждое начала, пишет Лина. Вот у меня тоже такое ощущение прям всегда. Плюс, кстати, недавно один из наших слушателей, я помню, звонил, спрашивал, а где «Армата»? Ну вот, пожалуйста, вчера прошли, они показали, вот вам «Армата». И на этой основе сделаны другие технические средства, другие, ну, другая техника. Так что все показали, на всем прокатились, показали, продемонстрировали, сняли. Интересно было, как в ствол вот в этот вот танка, да, танковый, залетал, ну, не знаю, что это такое, дрон, не дрон. Мне показалось, что это графика, но... Люди почему-то говорят, что нет, это не графика, не знаю. Я думал, что это все-таки графика. Это графика, я думаю, пишет Андрей. Да, мне тоже так показалось. И вот самолет, когда от двигателя прямо отлетал, тоже вроде бы то ли дрон, то ли что, мне тоже показалось, что это все-таки графика, а не реальные съемки. Ну, не знаю. Если это реальные съемки, кто это делает, как они это делают, я уже теперь теряюсь в догадках. То есть мне показалось, что это такие графические вставки. Ну, а может быть, конечно, и нет. Графика, как в Сочи на Олимпиаде, пишет Деко. Зарплату на день задержат, зарплата первого числа должна была быть, пишет Григорий. Ну, на день это не на два даже. Поэтому нормально. Графика, графика. Мне все говорят, графика, да? Хорошее видео из Германии от 4 утра 22 июня в Кёльне, в Берлине. Хорошая акция, добрая, пишет Валек. Новая разработка шмель-камикадзе, пишет Алексей. Из сопла. Ну и, кстати, я слышал, что ударяют по-другому. То есть сопло ударяют некоторые. Ну, ладно, может быть, оно и правильно так. «Целом не вылетишь», пишет Валерий. «Тому видео в Германии 100 лет», пишет Андрей. Нет, это, видимо, другое видео из Германии, я правильно понимаю? Мультики это все-таки были, а вот дроны настоящие, пишет Григорий. Да, интересно, как снимали технику, вот прямо параллельно с ней ехали, и даже на некоторых кадрах было видно, как эти дроны ездят по Красной площади, чтобы сделать нам интересные какие-то кадры. Ну, было, да, ну, за этим наблюдать. Интересно. По 4 утра, про 4 утра в Кёльне, это все-таки старое видео, пишет Андрей Степанов. Может быть, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, как они их не раздавили, пишет Алексей. Ну, наверное, потому что там же строго определенная скорость техники, всем известная, организаторам. Ну и, соответственно, дроны, которые могут с этой скоростью параллельно двигаться. Ну и те люди, которые этими дронами управляют, и, соответственно, двигаются так, чтобы их техника не раздавила. Так, это же что за дезинформация про Харламова была, пишет мастер. Мастер, мне надоели эти все звезды и их разводы, или не разводы, и я решил сам для себя, что я больше не буду просто такую информацию вообще нигде публиковать, потому что мне они все надоели. Пускай все разведутся, пускай все сойдутся, попереженятся, короче, плевать на них, потому что на самом деле эта информация с общественной точки зрения не несет никакой пользы, вот, и поэтому я этим просто больше не буду заниматься вообще никак, и нигде это, не буду брать эти новости. Просто сейчас совершенно непонятно, значит, разводятся Харламов и Асмус или не разводятся, и они пошутили. Но меня настолько они раздражают уже со своими разводами и неразводами, что я решил наплевать абсолютно, что они будут делать, что хотят, пускай делают. Если выплата зарплаты выпадает на выходной или праздничный день, то зарплату обязаны выплатить в предыдущий рабочий день. Пусть слушатель почитает Трудовой кодекс, очень полезно, пишет Алексей. Концерт в Волгограде был хороший, пишет Бауэр, на Мамаевом кургане. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Или у нас проблемы со связью? Нет? Алло. Как вас зовут? Алло, да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Доброе. Да, действительно, в этот раз на параде были интересные моменты, да, со съемками. Ну, то, что мультики, это понятно, потому что к самолету пристроиться к двигателю нереально. Просто сдует реактивной струей.
Ну вот, да. Вот.
А на самом деле инженеры, конечно, молодцы. Пустить маленького дрона, который снимает снизу с брусчатки на камеру... Это достаточно тяжело, потому что брусчатка неровная, а я посмотрел, картинка изумительная, настолько амортизация хорошая.
Да, то есть как-то стабилизация сама оптическая, видимо, какая-то.
Да. Потому что вот был там момент тоже, на какой-то технике стояла камера, а это были какие-то южные войска, и там камера просто прыгала, но сразу эту картинку убрали, потому что, ну, режет глаз. А так в основном все очень было классно.
И еще мне понравилась камера, то ли она куда-то в брусчатку была вмонтирована, то ли куда. Вот когда...
Да, под стекло, под брусчаткой.
Очень интересно тоже это выглядело, неожиданно, так скажем.
Абсолютно.
Да. Спасибо. Ура, спасибо, пишет Григорий, зарплату во вторник получу. Вот видите как, вы помогли Григорию узнать, что он получит зарплату раньше даже, а не позже, чем он запланировал. Так это не первый раз так снимают, пишет Деко. Но, тем не менее же, интересно, Деко, почему это не обговорить? В брусчатке и в прошлый раз было круто, пишет Андрей. Да, меня уже это второй раз, в общем, и не даже, может, не второй, поражает, короче говоря. Когда я это вижу... мне кажется, что это очень интересные такие ходы. А мне понравилось, как спели в конце, пишет Дмитрий. Дмитрий, по-моему, был небольшой рассинхрон, вот когда оркестр стоял, играл, а потом, значит, пошел ближе к трибуне, начал подходить, мне показалось, что был какой-то рассинхрон. Но, с другой стороны, я думаю, что это не рассинхрон оркестра, а, возможно, поскольку они двигаются из одной точки в другую, звук начинает между микрофонами, я не знаю, как там микрофоны устроены, они, наверное, расставлены как-то по площади, он между микрофонами начинает гулять. И от этого создается некое ощущение, возможно, вот этой рассинхронизации. Либо это вообще моя техника страдала, мой телевизор и все. И поэтому, я не знаю, то есть вот какое-то ощущение такое появилось, но потом оно пропало, вот и все. Музыкальное сопровождение было прекрасным, пишет Рейнбоу. Абсолютно с вами согласен. И главное, что оно было тематическим. То есть вот полетели самолеты, и тут же начинается, да, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Я слышал, что будет вертолетное такси, туда-обратно, бак бензина, цена билета, пишет мастер. Давно говорят про вертолетное такси, если я не ошибаюсь, мастер. Вы имеете в виду в Москве, да? Стабилизатор дорогущий стоял просто. Ну, видео, редактор хороший применил. Или, наверное, нюк. И что за нюк, Владислав, я не знаю. Главное не пустить в эфир камеру с брусчатки, когда дамы маршируют, пишет Деко. Да, смешно шутите, Деко. А какая красота, когда шли женщины-военнослужащие, как знаменитую Катюшу, пишет Мегусто. Да, мне еще понравились вот индийцы. То есть, мне кажется, они выглядели интересно. И сербы, у них такая форма отличается от нашей, выглядели как-то необычно. Ну вот. И плюс еще все немножечко по-разному, это если смотреть тех военнослужащих, да, других стран, которые маршировали тоже вчера на Красной площади, все немножечко по-разному маршируют. У кого-то шаг шире, да, кто-то ногу высоко поднимает, кто-то не так высоко ногу поднимает. Вот китайцы, я обратил внимание, они ходят очень аккуратно.
То есть у них прям небольшой шаг, но высокий уровень синхронизации. Выглядит интересно по-настоящему. Да? Индусы огонь, пишет Дмитрий. Да-да-да-да-да, правда, интересно. Кто-то колени гнет. Да-да, Алексей. Вот я сейчас не вспомню, кто, по-моему, а чуть ли, может быть, даже и не сербы, подгибали колено. Тоже интересно. Ну, потому что у нас по-другому маршируют. У нас вот с прямой ногой маршируют. Китай и сербы, пишет Алексей. Я думал, у индусов рука оторвется, пишет Панк 13. Ну, кстати, они не все, может быть, индусы. Они индийцы, но индусы – это же немножечко другое. Это вероисповедание, да? Ну, так можно это назвать. Сербы подгибают. Да-да-да-да, чуть-чуть по-другому. И за всем этим очень интересно наблюдать. Что еще? Ну, аурусы, понятно, проявили себя вполне так, как должны были проявить, да? Ну вот вы же видели, там министр обороны на Аурусе проезжал, со всеми здоровался, ну и так далее. То есть это было интересно наблюдать за этим. Кстати, Шойгу опять перекрестился, когда выезжал на Красную площадь. Это уже стало традицией, как я понимаю. КНДРовцы вообще сумасшедшие в строевой, пишет Макс. Да-да-да, очень синхронно у них, красиво. Вучич красиво отсалютовал своим. Да, у него, видимо, когда он своих увидел, видно было, что у него от гордости вот все нутро распирает, и он вот так вот по сердцу, значит, рукой показал, что прям ребята. Ну, это было красиво, да. Так, знаете, проникновенно. Еще интересно было за ветераном наблюдать, когда президент говорил свои слова, а он его поддерживал жестами всяческими, там, палец вверх поднимал, кулаком грозил. Ну, тоже такой душевный абсолютный момент, было интересно. Он подумал, что китайцы шли как горские девушки в танце, пишет Валерий. Ну, вы в хорошем же смысле, да, то есть шаг короткий, но очень синхронный, очень четкий такой. Интересно. Индийцы с пакистанцами эффектно маршируют на церемонии поднятия флага на границе, пишет Лех. Да, мы это видели. На 75 лет могли на лошадях выехать, а не на машинах. Было бы круто, пишет Денис. Денис, но для этого нужно иметь определенную сноровку. Для этого на лошади, в принципе, надо постоянно ездить. Но если говорить о параде 24 июня, да, 45 года, то да, там парад принимали, ну, например, Жуков на лошади. Но другое дело, что он, в принципе, из тех, кто на лошади умел ездить, и это было частью его службы в определенный момент, и поэтому все было органично, и там даже тренироваться, насколько я знаю, ему особо не пришлось. Но, то есть, это надо уметь же в каком-то смысле. Не все же ездят на лошади. И тем более лошадь – это такое дело в современном мире. Экзотика во многом. Жуков и Рокоссовский были суперкавалеристами. Да, правильно, вы говорите, Рейнбоу. И у Жукова, я помню, у него светлая лошадь была, да? А у Рокоссовского, наоборот, темная. Но в седле-то они держались великолепно, именно потому, что они были кавалеристами. Для них это было, ну, как вот для вас на автомобиле ездить, если вы автогонщик, или как там для мотогонщика на мотоцикле ездить. Это абсолютно нормальное, органичное времяпрепровождение, если можно так выразиться. Аурусу не в тему были. Где старые ЗИСы? Эти машины сделаны специально для парада, исторически с ним связаны, пишет Владислав Эдуардович. Владислав, ну надо дальше идти. Надо дальше идти. Кстати, я уж не помню, кто из иностранных делегаций, они были на двух победах. Мне показалось, что это не победы. То есть это автомобили современные, стилизованные под победы. Да-да. Так сколько Жукову было лет и сколько Шойгу? Есть разница, пишет Михаил. Да нет, дело в том, что, понимаете, есть люди, кто на коне скачет по долгу службы. Ну, так было раньше. Сейчас такого нет. Ну, нет, есть, конечно, люди, я так понимаю, но это не считается оружием сейчас. Ну, это не считается техникой. Конь сегодня – это не техника. Так, у Жукова был конь, а не лошадь, пишет Коля. Да, конь, конечно. Почему нет мотовойска на кросс-мото, пишет Алексей. Туркмены на машинах были, пишет Евгений. Так, туркмены якобы на победах ехали, пишет Григорий. Да, я так понял, что это какая-то стилизация каких-то современных автомобилей под победу, потому что, ну, не похоже на обычную победу. Так, туркмены были на победах, да. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите.
Доброе утро, Алексей. Да, конечно, да. Аппарат очень понравился, особенно представительство национальных республик и государств, которые воевали против фашизма. Но самое главное, обидно, что не было трех республик, самых главных, пожалуй, Украина, Грузия и Прибалтики. Вот это очень жаль. Потому что Киевская Русь, считаю,
Прибалтика это не республика, конечно, но я понимаю, вы имеете в виду тогда еще три дополнительные страны.
Вот самое главное, что ей не хватало, Грузия, Украина и Прибалтики.
Ну, кстати, это объяснимо, партия. Это объяснимо, да, спасибо большое, это как раз объяснимо очень. Я не могу сказать, что это главное, чего не хватало, вот, но тем не менее. Прибалтика вроде за фашистов воевала, пишет АГ. Можете объяснить, почему министр транспорта Дитрих был в мундире и с медалями, в каких салатных войсках он служил, пишет Георгий. А мне не жаль, кто хотел приехать, приехал, пишет Алексей. Я вот, кстати, тоже так думаю. То есть мне очень жаль, и вот особенно их не хватало. Почему именно особенно? Ну, конечно, если говорить вот... Ну да. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы были. Хотелось бы, чтобы мы жили в этом смысле в мире и согласии с этими республиками. Но вы знаете, что вот в определенный момент наши пути как будто бы разошлись, но я надеюсь, когда-нибудь сойдутся в хорошем смысле. Можете объяснить, почему... Я не могу, Георгий, вам про Дитриха объяснить точно. Жуков в своих мемуарах рассказывает смешную историю о том, как Сталин ему предложил участвовать в параде. Он предполагает, что Сталин во время репетиции упал с арабского коня и потом предложил эту роль Жукову, пишет Каменков Юра. Нужно было пройти отдельное подразделение Крыма, пишет Сергей. Юр Каменков, если позволите, я этого никогда не встречал факта, поэтому, может быть, вы дадите мне ссылку на первоисточник, я с удовольствием прочитаю, посмотрю, где конкретно. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Петр, Москва.
Да, пожалуйста.
Хочу поделиться впечатлением вчерашним.
Давайте.
Очень мне понравилось все, что было вчера. И сильно бросилось в глаза, что наконец-то не было рассинхрона между комментатором, который объявлял, называл, так скажем, какие части коробки, каких родов войск идут, какая техника, какая авиация. Mm-hmm. То есть в этот раз, в отличие от прошлого, то, что была картинка на экране, и то, что говорит комментатор, совпадало. В отличие вот от предыдущего и два года назад... Там, парады я смотрю каждый год, и в этот раз был очень приятно удивлен. Очень здорово отработали.
Да, спасибо большое. Я тоже на это обратил внимание, и было удобно, потому что многого не знаешь, и тебе тут же объясняют, это очень удобно. Григорий говорит, отдельно шла техника, которая стоит в Крыму, вот и все. Это факты жизни самого маршала Жукова, он рассказывал про коня, пишет Бату. Да, я имею в виду ссылку, дайте, пожалуйста, мне просто хотелось бы конкретно прочитать, ну, может быть, там, книга, страница, ну, прочитать, если у вас есть такая возможность, если вы знаете конкретно, если не знаете, то ладно. Нужно было видеть, как смотрят дети, пишет Владимир. Вы с детьми смотрели, Владимир? А может, всегда парад летом проводить и тучи разгонять, как правило, не нужно, пишет Кэнди Бум. Смотрела по арти, ничего не понятно, но очень красиво, пишет, смотрел по арти, простите, Вегас Лас. Вот у меня вопрос, а почему на параде отсутствовали военные врачи, инфекционисты, спрашивает Скумбриевич. Не могу вам сказать, 7373948, но я видел, что там что-то, касающееся биологической защиты, это было. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, это Сергей.
Пожалуйста, Москва.
Сергей. Вы знаете, вот в прошлой получасовке закончили тем, что по вот Лукашенко, там неудобный момент, если ему неудобно было.
Так показалось,
я заметил,
когда
вот. Да. Когда возлагались цветы к вечному огню, к могиле неизвестного солдата, то есть там, когда вот возложили венок, и все встали в ряд, все гвоздики положили, Лукашенко также это сделал, и он хотел уже уйти, я так понял, дернулся.
А зазвучал гимн наш.
Да, зазвучал гимн, ему так он даже улыбнулся, так скажет, ну еще гимн слушать их настоящий. Мне так показалось по выражению лица.
Ну не, я скорее просто увидел, что Лукашенко не ожидал, что еще гимн будет, и он уже собрался уходить, действительно, что там руку в карман засунул, тут звучит гимн, он так аккуратненько достал назад, постоял, все было корректно.
Было видно, что ему было как-то некомфортно, на протяжении всего парада, да, это было явно не только вот там, но в лагерь бросил. просто в глаза.
Я не знаю, мы, главное здесь, спасибо большое, главное здесь нам сейчас не напридумывать каких-то вещей, которые не соответствуют действительности, но реально было ведь жарко. И я думаю, что кому-то могло быть не очень в физическом смысле хорошо. Да, и я не исключаю, что и Лукашенко было тяжеловато. Вполне такое могло быть. Поэтому делать каких-то выводов, исходя из того, где там кто по отношению к кому стоял, на каком расстоянии, я думаю, не стоит. Можно, можно, конечно, на эту тему спекулировать, но вряд ли это будет соответствовать действительности по итогу. Но, говорю, ощущение было такое, что да, вот как-то другие лидеры государств общались довольно активно, особенно вот Касым Жомарт Токаев, да, он прям первый, по-моему, подошел к нашему президенту, они когда еще шли к могиле неизвестного солдата, вот, они что-то разговаривали. То есть было какое-то активное общение, а с Александром Григорьевичем как будто бы вот такого активного общения не было. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Филипп. Пожалуйста. Я хотел сказать по поводу того, что не удалось, к сожалению, нормально посмотреть парад из-за провайдера телекоммуникационных услуг. То есть все распадалось, жуткие пиксели, мы даже включили на телеке режим футбол, надели, включили 3D, надели очки, но все равно это был ужас. И даже записывали парад, на записи то же самое. Вот, позор этому провайдеру, если, ну, называть название не буду, но, в общем, конечно, выводы нас заставили это сделать.
Ну, понятно. Момент. Надо менять, значит, провайдера, надо менять.
Да меняли уже, и другие только хуже. Второй момент хотел про салют сказать немножко, если позволите.
Давайте.
Значит, по салюту. Ждали салют в 23.00. Ну и как бы общий настрой был такой, что раз пандемия закончится, ну, пандемия пошла в русло некоторое, что салют будет нормальный, что не в одной точке, а как обычно. И в 23.00 салюта нет. И оказалось, на Лужнецкой только. Ну, это было тоже несколько разочаровало. Но в целом, даже через пиксели было видно, что парад крутой, интересный.
Да, спасибо, спасибо вам большое. Вот, а по поводу фейерверков и салютов, ну, на мой взгляд, это мое абсолютно сугубо личное мнение. Мне кажется, что как раз когда в одном конкретном месте салют, это дополнительной значимости ему придает. Ну, правда. То есть мне так казалось всегда, и мне так, в общем-то, кажется сейчас. Вы можете сказать, когда кажется, креститься надо. Я с вами абсолютно согласен. Это мое внутреннее ощущение, и я не пытаюсь никак вам это внутреннее ощущение передать. Ну, то есть я так всегда думал. Хочется, чтобы однажды парад прошел в Берлине, и чтобы участвовали все союзники, пишет Александр. Места, чтобы на парад... Да, салют был только в одном месте, увы, пишет Ильич. Как будто бы салют для избранных, пишет АГ. Ну, тогда вы можете сказать, что и парад для избранных, он же вот был вот такой только в Москве. Понятно, что и в других городах был, но вот конкретно такой-то был только в Москве. Телевизор же есть, нам все показали. И плюс, если вы по телевизору не смогли посмотреть, можете, вот многие телеграм-каналы публиковали кадры, очень красиво. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июнь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Перебала пробки в Москве. Евро 78.22, доллар 69.53, нефть Brent 39.91. Мы продолжаем, и вот я попросил наших слушателей, конкретно вот Каменков Юра мне писал про случай с Сталином, который упал с коня, и поэтому Жуков принимал парад. Вот, и я попросил Юру, говорю, откуда вы это взяли, пришлите, пожалуйста. Он пишет, я извлек текст для удобства. Повествует Жуков, я вот вам сейчас прочитаю. Точно не помню, это вот повествование уже Жукова. Кажется, 18-19 июня меня вызвал к себе на дачу Верховную. Он спросил, не разучился ли я ездить на коне. Нет, не разучился. Да и сейчас продолжаю упражняться в езде. Вот что, сказал Сталин, вам придется принимать парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский. Я ответил, Спасибо за такую честь, но не лучше ли принимать парад вам? Вы верховный главнокомандующий по праву, и обязанности парад следует принимать вам. Сталин сказал: «Я уже стар принимать парады, принимайте вы». Вы помоложе. Прощаясь, он заметил, как мне показалось, не без намека. Советую принимать парад на белом коне, которого вам покажет Будённый. На другой день я поехал на центральный аэродром посмотреть, как идет тренировка к параду. Там встретил сына Сталина Василия. Он отозвал меня в сторону и рассказал любопытную историю. Говорю: «Вам под большим секретом. Отец сам готовился принимать парад, но случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления штор конь понес отца по манежу. Отец, ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал, плюнул и сказал: «Пусть принимает парад Жуков, он старый кавалерист». «А на какой лошади отец тренировался?» – спросил я Василия. «На белом арабском коне, на котором он рекомендовал принимать вам парад». То есть вот такая есть вещь. Вот насколько это все правдиво, насколько это действительно факт или легенда, вы можете судить сами. Но интересно. У Жукова 18 изданий его мемуаров, все разные. В каком издании это написано? При Хрущеве, пишет Ильич. Да кто ж знает-то, Ильич? Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Насатов принял решение о поощрении участницы парада Победы в Калининграде, офицера, которая не покинула парадный строй из-за слетевшей туфельки. Да, это тоже кадры вчера облетели интернет, во всяком случае русскоязычный точно, да. Посмотрел парад и думал: да, наших войск точно нет на Украине, потому что иначе, пишет Алексей. Сколько уже об этом говорено, но есть все равно люди, которых ни в чем нельзя убедить, это просто невозможно и, к сожалению, бесполезно. Поэтому, может быть, и не надо их ни в чем убеждать, правильно? Ну, вот и не нужно. В США вынесли второе обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа. Ему вменяют связь с хакерской группой Anonymous, вот эти вот анонимы. Да, WikiLeaks опубликовал электронные письма, полученные в результате взлома, совершенного в отношении американской разведывательной консалтинговой компании Anonymous и хакером, связанным с LulzSec. Вот так вот. LulzSec. Говорится в пресс-релизе американского Минюста. В заключении федерального большого жюри нет новых преступных эпизодов. По мнению Минюста, оно, цитата, расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов. Ну, то есть продолжают они Ассанжа давить, американцы. Ну, что сказать, свобода слова настоящая. По-другому ты и не назовешь это. 7373948, телефон прямого эфира. О странностях, которые вчера происходили, они тоже были. Я хотел отдельно сказать, например, один из, ну, так скажем, достаточно высокопоставленных людей в Тобольске, а именно спикер Гордумы Тобольска, поздравил горожан с началом войны. Вот как-то у него так получилось. Оксана, если есть возможность это сейчас поставить в эфир, да, эту фразу, пожалуйста, включи, там несколько секунд всего, если есть такая возможность.
И с праздником, в то же время, с началом войны всех.
Ну вот, и, естественно, сразу же все стали по этому поводу высказываться, негодовать, вот, мол, какой плохой человек этот... Значит, спикер Гордумы Тобольска, и, значит, что это он такое говорит, он поздравляет нас с началом войны, он вообще не понимает, что он говорит. Ну, он сам объяснил потом, этот спикер Гордумы, он говорит: да я разволновался, вот, и так вот получилось. И, ну, я так понимаю, претензии-то к нему исчерпаны уже, исходя из этого, да? Но у меня, например, к нему претензий с первой секунды не было. Я сразу понял, что человек, скорее всего, потерялся в словах и в мыслях, и поэтому у него вот сложилась такая вот какая-то конструкция, да, странная по мысли. Но такое бывает, особенно если человек не привык к публичным выступлениям, постоянным на камеру, такое бывает. Так патриарх тоже всех поздравил вроде, пишет Вегас. Да, это не так давно было. Так он спикер? Ну, так пишут. Спикер Гордумы Тобольска. А, вы имеете в виду, если спикер, то должен говорить вообще-то нормально. Так, либо вы десактуализированы, либо врете, наши войска есть на Украине, на Донбассе, так уж точно, пишет Александр, 55m.ru. Александр, понимаете, в чем дело? Если вы так разбираетесь, то почему вы не можете даже слово «Донбасс» написать без ошибки? Донецкий бассейн, что ли, у вас, или как? Он же вроде Донбасс, потому что все-таки если вы претендуете на роль человека, специализирующегося на какой-то информации вообще, или на военной информации, ну вы, наверное, можете без ошибки написать место дислокации тех или иных войск, если уж они там присутствуют, но вы почему-то пишете с ошибкой. Разволновались, наверное, тоже. Не цепляйтесь, пишет Александр. Ну а что, Александр, понимаете, если вы не знаете, как пишется Донбасс, наверное, вы не знаете уж точно, есть там какие-то войска или нет там или нет там никаких войск. Ну, то есть у вас просто нет никакой информации абсолютно, и все. Соответственно, и прошу прощения, но вот приходится цепляться к вашим словам. Ну, пишите так. Что же теперь делать? Есть инфа, пишет Александр. Что ж, предоставьте ее, например, западным коллегам, которые могли бы, основываясь на этой инфе, в чем-то нас обвинить. Но поскольку инфа это есть только в каких-то странных источниках, а фактического подтверждения этого нет, ну, я думаю, что на этом весь разговор, в общем-то, на эту тему и заканчивается. Но я знаю, Александр, я же с этого и зашел, что убедить в чем-то невозможно, поэтому зачем будем мы кого-то убеждать или вы будете меня в чем-то убеждать, нет в этом смысла никакого. Так, Иран, я запутался, разобомбите что-то одно. Буш-младший, пишет Вегаслас, да, смешно. Так, российская власть, спикер, не способный связать двух слов, пишет 51-й. Спикер Гурдумы Тобольской, я просто на всякий случай напомню. Ну, так просто, если вдруг вы забыли, что Тобольск это не то чтобы самый такой уж топовый город российский, и Тобольская Гордума, она состоит скорее из тех людей, которые в городе живут, и, наверное, они не привыкли к какой-то уж запредельной медийности и могут волноваться. Но я понимаю, что людям, которые сами не выступают никогда перед камерой, людям, которые не могут попасть в такую ситуацию, им хочется почесать языки, они это делают, им хочется покритиковать. Ну, критикуйте, чё, какие проблемы, критикуйте. Вот, это, в общем-то, не то чтобы приветствуется, но и не сильно осуждается. Потому что, как мы отмечаем, тоже неудачное слово, этот день с кем-то рано или поздно это должно было случиться, пишет Смит. Пойду, в смысле, я понял. Отмечаем день. Ну, понимаете, в чем дело? 24 июня – это не начало войны, и никто не отмечает, как вы говорите, начало войны. 24 июня – это дата проведения первого парада Победы в Москве в 45-м году. Дата начала войны – это 22 июня. Вот в чем дело. Здесь еще есть такая ошибка, понимаете? Ну, вот фактологическая ошибка. Спикер – это должность, а не специализация от перевода, пишет подозрительная сова. Главное – это день победного парада, пишет Андрей. Правильно, правильно, правильно. Соответственно, поздравлять 24 июня, то есть вчера, надо было с победой. Но человек запутался, видимо, потому что близко к 22 июня, и не понял, что он говорит, и, наверное, вот как-то два факта у него связалось в голове, и по итогу вышло то, что вышло. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. А выборы-то начались или нет, пишет Петр. Электронное голосование, я так понял, началось в 8 часов утра, об этом сейчас сообщают РИА Новости. Некоторые из наших слушателей писали, что в 10 начнется, нет, в 8. Судя по официальной информации, да, можно электронно голосовать, если вы собирались электронно голосовать. Речь идет о Москве и Нижегородской области. Так что вот так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Какая разница, откуда спикер, пишет 51-й. Ну, как вам сказать, разница всегда есть, просто потому что где-то люди привыкли к камерам, где-то люди привыкли к публичным выступлениям, а где-то нет, понимаете? Вот где-то люди могут ошибаться, а где-то не ошибаются. Вот. Я уже проголосовал пишет Петр. Хорошо, Петр, проголосовали и проголосовали. Как вы проголосовали, это ваше личное дело. Вы мне об этом пишете, но я об этом не говорю. Мне пришло уведомление, сейчас буду голосовать дистанционно, пишет Андрей. Ну, оговорился и говорился, что такого-то, другой Петр пишет. И я тоже этого совершенно не понимаю. Но меня, скорее, удивила немного другая новость, да, и вот здесь уже возникают некоторые вопросы. Бывший мэр Архангельса Архангельска Александр Донской растянул в центре Москвы плакат с Гитлером, и в своем инстаграм он опубликовал видео с изображением нацистского лидера и сообщил, что предлагал всем прохожим сделать с ним все, что им захочется. Ну, то есть он положил на землю портрет Гитлера, и вот вы можете сделать все, что угодно. Странная какая-то акция и странное предложение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста,
добрый
говорите.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте,
Семен, да. Никитович, Москва.
Пожалуйста, пожалуйста, да.
Алексей, я, значит, еще раз хочу, кстати, всех поздравить. Просто шикарный парад, очень удачное решение. И хочу поблагодарить. Просто я чувствую, что громаднейшая работа людьми была проведена. Кто готовил, там, ну, все службы, это, ну, просто сработали все просто на отлично. Не знаю, мое такое, на мой взгляд, просто на отлично. Ну, многие, наверное, может быть, с этим согласятся. Это раз. Сказать спасибо людям. А второе, да. Второй вопрос можно? А, вот смотрите, да. По поводу оговорок, вот касательно патриарха, я внимательно все просмотрел, некоторые ваши коллеги поспешили об этом заявить, я проверил все тщательно, посмотрел все документально, это вырванная либеральная ложь, вырванная из контекста,
а
во-первых, патриарх... Из контекста вырвана фраза вот о том, что он поздравляет. Вот именно они берут, просто отрезают кусочек, и выглядит, как бы он поздравляет с началом войны. Это неправильно. Нужно послушать полностью его текст. Это раз. Второе. Патриарх святейший наш, Кирилл, патриарх московский всей Руси, один из умнейших, грамотнейших людей, который может произносить вообще речи не с листа, а вот просто из, как бы без бумаги.
Это, кстати, понимаете? Правда, он хорошо говорит.
Согласны? Слог согласен. Уникальный у него и талантливейший оратор. Поэтому это вот, понимаете, вот либеральная вот такая вот, ну, знаете, не буду ругаться в эфире, это не просто непорядочная, пакостная такая мерзость.
Но мы-то говорили про спикера Гордумы Тобольска.
Нет, ну, я не знаю. А вот я проверил именно то, что меня взволновало. Я тщательно просмотрел, проверил, прокрутил запись, ну, зашел. Не, ну, неправда, выдернуто, передернуто, понимаете. Ну, вот любят они, это вот слуги дьявола, отца лжи. Любят они ложь, он же все любит исказить, так же они.
Ну,
всего доброго вам, удачи, Алексей.
Спасибо.
Здоровья телесного.
Позиция ваша ясна, немного радикальная, но понятно. А, так, патриарх Кирилл лучший оратор, пишет Владимир. Нет, говорит патриарх действительно хорошо. Тут вот, я думаю, с этим спорить никто, наверное, не будет. То есть у него действительно талант или, наверное, правильно будет сказать, дар к этому. Он говорит хорошо. Вот вопросов нет к тому, как говорит патриарх. Говорит прекрасно. Да, по голосу слышно, что, не ругайтесь, пожалуйста, кругом ужасные либералы, любители людей, пишет Кэнди Бум. Да, понимаете, в чем дело? В современном мире уже и непонятно, что значит слово «либерал», и уже и непонятно, что значит слово «патриот», потому что... Как за словом «патриот», так и за словом «либерал» иногда прячутся люди абсолютно безыдейные. Ну, то есть, вот сегодня у нас один из самых больших либералов в стране, как нам стало известно, оказывается антисемит. Вот удивительное, понимаете, дело. Ну, то есть, он был антисемитом, а потом он стал самым большим либералом. Что странновато, на мой взгляд, это, конечно... Ну, конъюнктурное решение в определенный момент для того, чтобы, ну, просто человек искал, а кто же его поддержит и на кого он сможет опереться. И вот когда нашел, соответственно, он уже стал у нас большим либералом. До этого был националистом, до этого был антисемитом, до этого был, как это говорят, гомофоб. Да, гомофоб, говорит, до этого он был гомофоб, а сейчас вот совершенно другая позиция у человека. Удивительное дело. Почему я об этом говорю? Ну, потому что у нас довольно часто о представителях власти любят говорить, что они переобуваются в воздухе. Вы, наверное, такое слышали. Ну вот, теперь интересно понаблюдать за переобуваниями в воздухе не представителей власти, а тех, кто стремится к власти, ну, так скажем, оппозиции. Удивительное дело, правда? Оказывается, оказывается, что политика – очень такое сложное дело, и политика двойных стандартов, она оппозиционерам вполне себе присуща. Хотя, конечно, видимо, кто-то хотел доказать обратное. Ну вот теперь, наверное, не получится доказать обратное, да? А как это слушатель уже проголосовал? Электронное голосование по поправкам Конституции начнется 25 июня в 10:00. С сайта голосования, пишет Татьяна. Татьяна, да, наши слушатели писали, что в 10:00. Но вот смотрите, что пишут РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию в Москве началось в 8 утра. А по словам главы общественного штаба, оно проходит активно и в штатном режиме. То есть я не совсем понимаю, во сколько голосование электронное начинается. И, собственно говоря, то ли в 10, то ли в 8. Но вот все-таки... Вот сейчас мои коллеги, я это кинул в свой, ну не в свой, а в нашу такую группу, где мы переписываемся, пишут, что с 10 часов все-таки стартует. Участки открылись для очного голосования, а электронное стартует в 10. Ага, спасибо большое, я вот сейчас своим коллегам напишу за разъяснение, благодарность. Вот я им написал спасибо большое. То есть вот примерно так. Открылись участки, но для электронного в 10. Соответственно, если вы хотите электронно проголосовать, это только в 10 часов будет возможно. Нам придется подождать, вам придется подождать еще примерно полтора часа. Ну и как один из наших слушателей вот здесь прислал даже спринт-скрин, 1 час, 25 минут и 17 секунд надо подождать. Значит, подождите еще чуть-чуть, и в 10 часов у вас будет такая возможность. Что-то часто у тебя про антисемитов. Лешенька, ты таки да, пишет Рауль Кастро. В каком смысле? Вы меня спрашиваете, семит я или не семит, или антисемит? Антисемит я? Нет. Семит? Да нет. Если у меня какие-то такие корни, ну, нет, не наблюдалось. И, Рауль, я вам отвечу коротко, у меня не часто про антисемитов, но сейчас вот просто громкая такая история с одним видным оппозиционным политиком. Ну, как-то вот так он попал в эту грязную историю, потому что раньше он был никаким не либералом, а он был радикальным националистом, такое ощущение. А вот сейчас он якобы либерал. Поэтому я и говорю, что за словом либерал и за словом патриот сегодня могут скрываться совершенно нелиберальные и непатриотичные люди. Ну, так оно происходит. Это так, как вот, например, при коммунистах некоторые люди притворялись коммунистами, а как только Советский Союз был разрушен, они тут же там на камеру начали рвать свои партбилеты, да? Ну, в тот момент, когда уже это не имело никакого значения, Советского Союза не было, и никто тебя не мог наказать за разорванный партбилет, ты этот билет на камеру, естественно, уничтожал. Были такие вещи, и высмеивались они в том числе в уже тогдашней прессе, на тогдашнем телевидении. Вот, были люди достаточно знаменитые, которые так делали, ну, вот это вот на камеру и показательно. Ну, это вызывало всегда смех. Потому что понятно, что есть люди конъюнктурные, есть люди, которые, несмотря на какая бы ни была идеология в государстве или отсутствовала, они будут встраиваться в систему, и как только и если эта система будет меняться, они будут менять свои взгляды параллельно с этой системой. Ну, вы понимаете. Ну, то есть они просто поменяют направление, и все, и пойдут в этом направлении. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Татьяна говорит, назвать фамилию либерала слабо. Нет, не слабо, это Навальный. И, в общем-то, история развивается, и, пожалуйста. Но единственное, что я не понимаю, зачем вам прям-таки хотелось это услышать. Навальный, да? Оказалось, что вот у него в его ЖЖ, а он прославился как раз-таки этим блогом, с этого начинал, насколько я понимаю, комментариев очень много от разных годов, где он, значит, людей называет, внимание, да, я цитирую, жидами и педерастами. Вот, он как-то вот так вот выражается, что наводит на определенные мысли, я так понимаю, ответственных граждан. Но сейчас все по-другому, видите. Но я не понимаю одного. Ну, если ты поменял свои взгляды, ну, надо же подчищать. Ну, почему не почистить? Ну, вот как-то не почистили. То есть, в общем-то, то, чем занимается у нас довольно часто оппозиция, когда вот представители власти ловят на каких-нибудь комментариях в интернете или фотографиях в интернете, сравнивает по этим фотографиям ландшафты, да, вот на том же и попались. Вот это очень интересно. То есть, то же самое оружие, которое они применяют в информационной борьбе, просто стало работать против них. Такая вот история. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А вас тоже заставляют голосовать, пишет Руслан. Руслан, сама постановка вопроса напоминает мне, а вы уже перестали пить водку, да? И что бы ты ни ответил, тут же получается, что ты уже участвуешь в этом. То есть сама постановка вопроса странная. Руслан, меня никто не заставляет голосовать, и более того, я считаю, что никого не заставляют голосовать. Почему? Потому что было несколько сообщений мне в эфир от слушателей несколько дней назад, что их заставляют там голосовать от работы. Я попросил дать мне, прислать данные, где же это происходит, какая конкретно это работа, какая это организация, и, знаете, удивительным образом никто мне никаких данных не прислал. То есть были какие-то вот именно единичные сообщения, что, мол, меня заставляют или моих знакомых заставляют, а после того, как я просил прислать эти данные, никто мне ничего не присылал. Дальше уже рассуждать не о чем. Почему? Потому что, ну, а как я могу без данных конкретных, без фактов вообще о чем-то говорить здесь? Ну, их нет, и все. Вот так. Все боятся, пишет Руслан. Да-да-да, все боятся. Это тоже интересная очень оговорка. И мне... Отговорка, кстати, да? Мне всегда казалось это странным. То есть вот у нас есть люди, они оппозиционно, допустим, настроены. Допустим, их много в стране. Я не считаю, что их много, но, допустим, их много. То есть говорить о верховной власти они не боятся, а про своего начальника сказать они боятся непосредственного. Ну, то есть, это очень странно, да, например, какой-нибудь оппозиционер ругает президента во всеуслышание, а про своего начальника он не может сказать, потому что начальника своего боится. То есть, начальник его, он как страшнее, чем президент, что ли, или что? Ну, то есть, он, может быть, у него больше полномочий, чем у президента, больше возможностей, чем у президента, я не знаю. Но вот какая-то такая битая логика, то есть, вот, кричать в сторону Кремля «я не боюсь», а своему начальнику сказать «я боюсь». Я не верю в такую логику, я считаю, что это вранье, понимаете, в чем дело? Потому что если уж человек абсолютно четко заявляет свою позицию по отношению к верховной власти, уж своего начальника в своей какой-то конторе он бояться точно не будет, вообще не будет, точно. Ну, либо это какой-то алогичный человек в своих действиях и в поступках, правда? Да, то есть, ну, странно, ты боишься меньшего. Ну, это странно. Это как, не знаю, не бояться Гитлера, но бояться солдата вермахта. Ну, вот, ну, вы понимаете, да? Вы будете бояться кого? Того, кто направляет вам солдата, правильно? Ну, вот как бы логика такая. Или не бояться Сталина и ругать Сталина, но при этом бояться, какого-нибудь черного воронка, который к тебе приедет. Ну, странно, странно. И много можно таких аналогий проводить. Ну, это как не бояться, например, ругать Трампа сейчас, да, но при этом на работе там присмыкаться перед своим начальником. Ну, я имею в виду для американцев это. Ну, странно, нелогично. Сейчас новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати быстро. Тува и обратно в России. У России хотят забрать земли 5 государств. Вдруг неожиданный такой материал в «Аргументах и фактах». Посмотрите, кто там хочет у нас что забрать. Роструд напомнил о следующей сокращенной рабочей неделе. Об этом материал в «Вечерней Москве». Читайте, узнавайте, если вдруг не в курсе. Это все связано с голосованиями. С голосованием по поправкам в Конституцию, и, соответственно, будет у нас сокращенная рабочая неделя. Среда – выходной день, насколько я понимаю. А мы идем дальше. Ну вот мы говорили о том, что, ну не мы говорили, я задал вопрос. Смотрите, вот люди, например, некоторые говорят, меня начальник куда-то заставил идти. И меня удивляет, что человек вроде оппозиционно мыслящий, да, он, значит, главу государства он не боится, якобы, а своего начальника боится. И вы мне написали, что, ну правильно, потому что начальник-то может уволить. Но опять получается битая логика. Нам же оппозиционеры говорят, что у нас авторитарное, тоталитарное государство, понимаете? Ну, а это значит, что все государством контролируется. А это значит, ну, если исходить из этой логики, а это значит, что вас могут уволить из-за инакомыслия, правильно? Или у нас за инакомыслие все-таки не увольняют, вот я так понял. И вот давайте как-то определяться в этом смысле сами для себя. Если у нас за инакомыслие не увольняют, ну, значит, нет никакого авторитарного, тоталитарного государства. Ну, прям нет его, и все. Потому что, ну, давайте представим себе советские времена, давайте представим себе времена Сталина, давайте представим, что вы пишете какой-нибудь, допустим, тогда были бы блоги, и вы писали бы какой-нибудь блог, и в этом блоге ругали бы Сталина. Ну, как думаете, приехали бы к вам или не приехали? Конечно, к вам приехали. Забрали бы вас, забрали. Чем вы занимались? Ну, в лучшем случае лес бы где-нибудь валили, наверное. А в худшем просто, наверное, были бы расстреляны, как вариант. Ну, ну все, предатель Родины, и все. И разговор короткий, и враг народа. Все, враг народу. И до свидания. Сейчас же нет такого. Соответственно, вопрос возникает, а где логика в этих всех суждениях? Я боюсь своего начальника, и поэтому меня начальник заставляет. Да берете и прямо на этого начальника спокойно себе пишите жалобу. И ему сверху же и прилетит, что он кого-то что-то заставляет делать. Потому что, я так понял, никакой задачи кого-то заставить не стоит. Ну, вообще не стоит такой задачи. Поэтому, ну что, ну окей, если ваш начальник вас заставляет, так вы говорите, что за начальник, что за компания, где, как вас заставили. Но никто ничего не говорит. Потому что, типа, боятся очень сильно. Окей, все понятно, ну бойтесь тогда дальше, тогда бойтесь дальше. У вас начальник самодур, который занимается какой-то фигней, вот, и вас заставляет ей тоже заниматься. А вы боитесь своего начальника самодура. Ну тогда какие вы вообще... Не знаю, какие вы оппозиционеры, какие вы революционеры. Ну вот давайте представим себе, значит, Российская империя, и вот были люди, да, революционеры, и они, допустим, там, ругали бы Николая II, но при этом бы слова не могли сказать своему непосредственному начальнику. Все. И что, какая бы революция тогда была? Да никакой. Ну ее бы не было просто, да и все. Ну, и исходя из этого, могу сказать, что у меня вывод один. Вы никакие не революционеры и не оппозиционеры на самом деле. Вот. Не знаю, с чем это связано и почему в современном мире именно так. То есть вот эта вот политическая смелость, она проявляется только тогда, когда человек, я так понимаю, борется с тем, кто на него внимание не обратит. То есть в этом смысл. Я там ругаюсь, например, не знаю на кого, допускай, на премьер-министра, потому что премьер-министр же не знает, что я существую и никогда не прочитает, что я на него ругаюсь, и, соответственно, никаких санкций против меня не будет. А на своего непосредственного начальника я никогда не ругаюсь и с ним не спорю. Правильно? Тут такая логика? Ну, уникальная логика, потрясающая, очень смело, очень дерзко. Я прямо-таки аплодирую стоя. А? Очень у вас все просто. Людям потом в этой атмосфере еще работать. Никто не хочет портить отношения, пишет Анна. С кем? Ну, если перед ним, значит, как это, есть такое слово, да? Халуй. Вот перед ним халуй. Что он боится испортить отношения с ним? То есть, когда он приходит домой, заходит в интернет и в комментариях начинает писать всем остальным, он не боится испортить отношения. А когда он в коллективе, этот человек, да, когда от этого зависит его заработок, он сразу же начинает быть другим. Он, то есть, двуликий такой, да? Я правильно понимаю? Двуликий. Такой борец только там, где его не знают. Удивительно. Удивительно, очень сильная позиция, мужественная позиция, героическая, я бы сказал, да, все это в кавычках прям. Ну, правда странно, ну, правда странно, если ты убежденный, если у тебя есть какая-то идея, если ты эту идею отстаиваешь, то как ее можно где-то отстаивать, а где-то не отстаивать? Как это можно здесь быть оппозиционером, а здесь не быть оппозиционером? Здесь выборочно ты очень хороший человек, коллега, который ни с кем не хочет портить отношения. Ну-ка, если вы не хотите портить отношения здесь, значит, если бы вы были чуть повыше, правильно? Вот давайте дальше представляем. Вы просто где-то не так высоко, а были бы чуть повыше, допустим, в органах государственной власти, вы бы тоже ведь не хотели бы портить отношения ни с кем, и вы бы тоже перестали быть в этих органах государственной власти каким-либо оппозиционером, вы сразу бы стали бы хорошим человеком, коллективным, да, патриотическим. Ну, логика такая. Просто ваш начальник — это небольшой человек. А если бы ваш начальник — это был самый, что ни на есть, большой человек, какими бы вы были? Вы бы были, значит, никакими не оппозиционными. Ну, логика-то простая. Потому что вы непосредственно тех, с кем общаетесь, не обижаете. Ну, вы их не обижаете, потому что, ну, нельзя же портить отношения. То есть со всеми вокруг другими людьми можно портить отношения? В душу гадить другим людям можно? Да, там, критиковать парад можно, да, все критиковать, писать грязные ругательства какие-нибудь в интернете друг на друга можно, а в коллективе нельзя. Ну, так я задаюсь вопросом, почему нельзя? И ответ очевиден, потому что вы боитесь в своем коллективе портить отношения с людьми. Но вы же не боитесь испортить отношения с ними на самом деле, вы кое-чего другого боитесь. Ну, сами себе задайте вопрос, чего вы боитесь. А вы боитесь потерять деньги. Галимый марксизм. Галимый. Все, вы просто боитесь потерять деньги. Не все, вы просто зарабатываете деньги. Ну, а если вы зарабатываете там, где вас к чему-то принуждают, где вас не слушают, где у вас нет, условно говоря, права голоса, да, какого-то, ну, исходя из вашей логики, значит, вы способны подчиняться. И, значит, вы подчиняетесь. Так тогда какого черта вы изображаете из себя каких-то там буйных, которых на самом деле мало? Ну, какие вы буйные, если вы в конкретные обстоятельства, в конкретных, вы подчинены? Куда более маленькому человеку? Ну, значит, вы везде, где бы вы в системе ни работали, будете подчиняться своему непосредственному начальнику, потому что будете бояться потерять деньги. Значит, разговор здесь идет не о нравственности, не о каких-то ваших идеалах. Нет, здесь речь идет, разговор идет о материальном и о том, что вы хотите, чтобы у вас этого материального было больше. Все. Ну, марксизм. Деньги, капитал. Вас заботит капитал. А все остальное, ну, игрушки какие-то, веселье, да? Там вот это днем я мирный урюк, да? Что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше давай про Навального, пишет Алекс. А мне нечего про него говорить больше, честно сказать. Ну вот какой-то произошел такой заметный случай, я и сказал, а больше нечего говорить. Я не так пристально слежу за его деятельностью, чтобы что-то дополнительное говорить. Почему я не могу быть несогласным и сохранить работу? Свое несогласие выражаю на голосовании, пишет Сергей. Можете? Можете, конечно, можете. Но тогда не надо говорить, что вам кто-то что-то вас куда-то заставляет и куда-то гонит. Правильно? Ну, то есть это же логично. Если вы человек там не согласный с чем-то, вас невозможно заставить. Но вы же не предадите свои идеалы, правильно? Ну, а если вы не предаете свои идеалы, тогда чего вы рассказываете, что вас там кто-то пытается заставить предать эти идеалы? Как только кто-то пытается заставить вас передать свои идеалы, если они у вас есть, да, и если это идеалы не хорошая зарплата, которую вы хотите сохранить, вы говорите этому человеку «нет», и все. Все очень просто. Вашему непосредственному начальнику вы говорите: «Я же здесь работаю не за идеалы свои, я же здесь выполняю определенную функцию». Ну и что, много так людей начальнику сказал своему? Маловато, маловато, да, вот, ну, давайте по-честному, маловато. Поэтому, да, буйствовать там, где никто тебя не знает, быть большим оппозиционером, бороться с системой, с поддельных каких-то аккаунтов в Инстаграме, в Ютубе и еще где-то, это, конечно, очень мощно. Ну, а по факту что в итоге? Получается, что действительно людей, которые там как-то борются, их, ну, их нет практически. Если вообще они есть. Если вообще такое существует. Так разговор начался с того, чтобы сдать начальство, что они заставляют. Да, Сергей, пожалуйста. А что это значит сдать начальство? Они же идеологический враг вам. Если у вас начальник заставляет что-то делать, да, предать ваши идеалы, он идеологически ваш враг. Это враг ваш. Ничего себе. Ну, если, вы же как говорите, но с таким подходом ничего не изменится, там, вокруг все продажные, значит, и поэтому ничего никогда в России не изменится. А вы не продажные в таком случае? Самые что ни на есть продажные, самые что ни на есть, за свою маленькую зарплату спасаете свою задницу. Разве не так? Ну тогда, извините, пожалуйста, как можно предъявлять претензии другим и говорить, что ничего не изменится? Конечно, изменится, из-за тебя и не изменится, из-за того, что ты такой продажный. Из-за того, что ты из-за своей зарплаты все и предаешь свои идеалы тут же, моментально, за секунду. А я представляю, если завтра дать хорошие деньги. То есть это люди при зарплате там в 30 тысяч, 40 себя так ведут. А представляете, зарплата будет 1 000 000. Как будет реакция какая? Ну, что буду делать? От 1 000 000 сможете отказаться ради своих идей? А от 2 000 000 сможете отказаться ради своих идей? А от 5 в год сможете отказаться ради своих идей? Попробуйте. Получится? Наверное, нет. Наверное, нет. Поэтому я и говорю, что может быть, надо быть по... Нельзя сказать попроще, это неправильное слово. Надо быть по дружелюбнее тем людям, которые строят у себя больших каких-то оппозиционеров. Ну, чуть подружелюбнее, чуть поспокойнее. Потому что они так часто любят всех обвинять вокруг, а за собой нет, не следят вообще. Ну, надо же следить и за собой. Так, немножечко проанализировать свои действия. И, исходя из этого анализа, прийти к определенным выводам, что вообще-то вокруг все одинаковые, примерно. Ну, примерно все одинаковые. Люди вообще примерно одинаковые. Ну, вот и все. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, пишет Андрей. Это, по крайней мере, честная позиция, Андрей. Это, по крайней мере, честная позиция. Ну, когда человек говорит, да знаете, есть иерархия, я в этой иерархии состою, я этой иерархии, следую. Все. Это, по крайней мере, честная позиция. Но человек, который говорит, есть иерархия, я в ней, когда я пришел на работу, состою, а когда я с работы ушел, я в ней не состою. В этой иерархии. Все. Иерархия исчезает. Ничего подобного. Никуда она не исчезает. Это вы. Сами себя обманываете, ладно, сами себя, сколько хотите, только и обманываете. И других пытаетесь обмануть. Не надо других обманывать, нет в этом никакого смысла. Признайте, что как только есть существенная, конкретная опасность вашему заработку, вы становитесь другим человеком. Вы прямо меняетесь на глазах, все. Ну, или почти все, подавляющее большинство людей меняется на глазах. Как только речь идет о конкретном благосостоянии этого человека, он становится другим. Я, кстати, много раз наблюдал, как рьяные, абсолютно рьяные такие люди, они вот так настроены действительно, знаете, протестно, увидев вживую представителей власти, и я имею в виду именно федеральной власти, да, такой верховной власти, превращались в каких-то лизоблюдов жалких. Вот прям моментально, они прям дрожали, они прям не могли найти слов, они не знали, что говорить. Удивительная трансформация, и происходит она не то что за секунду, а за долю секунды. Вот была закрыта дверь, никого не было. Все было, все такие были смелые. Дверь открылась, человек появился, тут же рассыпалась вся смелость. Тут же. Здравствуйте. Понимаете, ножку целовать. Ну или ручку. Такие дела. Ну вот как-то оно так происходит. Не знаю, почему оно так происходит. Наверное, потому что вот люди несовершенны, человечество несовершенно. Наверное, потому что... далеко нам до божественного образа, да? К людям надо быть мягче, а на вопросы смотреть шире, пишет Смит. Согласен с вами, Смит, об этом пытаюсь говорить. Поэтому радикально настроенные люди совершенно разных взглядов всегда во мне вызывают некоторое ощущение дискомфорта. Потому что практика показывает и история показывает, что люди даже самыми радикальными взглядами в определенный момент могли эти взгляды поменять и прям на 180 градусов развернуться и пойти в другую сторону. Вообще в другую сторону, но так же горячо. До этого они горячо шли в одну сторону, потом горячо в другую. Если кто-нибудь когда-нибудь заходил в храмы, когда там есть люди, вы могли обращать внимание на бывших комсомолок, женщин. Сейчас ближе к старости они становятся верующими, естественно, всегда так происходит. Ближе к смерти человек задумывается о вопросах справедливости, о вопросе существования Бога, вечной жизни. И вот эти вот бывшие комсомольские, значит, активистки становятся верующими. И самое интересное, что верующими они становятся с тем самым вот этим неистовым подходом, что и они применяли, когда были комсомолками. То есть, ну, не дай бог тебе не в той стороне храма встать. Или как-то чуть-чуть неправильно перекреститься. Или еще что-нибудь неправильно сделать. Какой-нибудь, что-то нарушить, так скажем. Они будут так на тебя шипеть. как никогда. То есть до этого они активно защищали Ленина, теперь они активно защищают Бога от всяческих посягательств, от нарушения каких-либо норм, ну, вы понимаете, да, ну, потому что если человек неправильно зашел или как-то неправильно перекрестился, нельзя же ему просто взять и объяснить это, да, нормально, нужно на него шипеть обязательно. Ну, у всех были, кто в университете учился, у всех, да и в школе, староста в классе была. Был, была. У кого девочка, у кого мальчик, да. Ну, обычно девочки. Вот. Ну, помните поведение старосты. Вот примерно так. Неофиты их называют, пишет Ильдар. Ага, Ильдар, так оно и есть. Помню я комсомолок, и подход их неистовый помню. Эх, пишет Дмитрий. Ну, вы, наверное, о чем-то другом, Дмитрий. Комсомольский задор это называется, пишет Валерий. А в политике можно идти куда-то только горячо, пишет Кэнди Бум. Да, да, к сожалению, это, наверное, правда. Если речь идет о том, что вы активист, да, если вы политик, то вы идете аккуратно. Если вы активист, то вы идете горячо. Потому что вы, по сути, даруете свою жизнь какому-то из политических лидеров, который, которому вы помогаете и которого вы изо всех сил спасаете. Будь то власть, будь то оппозиция, неважно. Главное, изо всех сил сражаться за этого человека. Обязательно. Неистово. Ну, так жизнь устроена, так мир устроен, так всегда было. И, наверное, так всегда будет. Если только роботы не возьмут верх, и вы знаете, да? Технологическая сингулярность и все такое. Эх, я комсомолок помню, пишет 72-й. 72-й, у меня такое ощущение, что я не все знаю о комсомолках. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, Анна, пожалуйста. Да.
С вами говорит ветеран войны.
Здравствуйте.
Вчера я слушала программу «После победы».
Да.
«После парада».
Да.
И что только люди там не несли. И страной-то нечем гордиться, и ничего там хорошего нет. Вот угу. Я прожила все этапы нашей России. Вот 37-й, 38-й год, мой родной дядя пришел на выборы, никого не ругал, а только спросил, почему Конституцию назвали сталинской. И он после домой не пришел, и пришел домой только в 54-м году. И я его спросила, дядя Ваня, ты узнал, почему Конституцию сталинской назвали? А сейчас мы живем в самой прекрасной, самой свободной стране. И что они все запухают, и чем они все недовольны? Вот посмотрите, что для них правительство старается. Все старается, что было хорошо. Да, нам сейчас трудно, но надо пережить. Мы много переживали, и ничего сейчас страшного нет.
Спасибо. Спасибо вам большое за звонок, за вашу точку зрения. Единственное, вот этот вопрос, может быть, он был риторический, но я думаю, что на него можно дать ответ, да? А почему сейчас так сильно жалуются? Ведь если сравнивать с тем, что было... В 20 веке намного лучше живем. Да в том-то и дело, что те люди, которые прошли сталинские времена, да, прошли те испытания, которые выпали на долю нашего, нашему народу, эти испытания, да, прошли самостоятельно и видели это собственными глазами, они понимают, им есть с чем сравнить. Ну, а есть поколение, которым сравнивать не с чем, и они сравнивают с чем? Они сравнивают с другими странами. Обычно за пример берутся, конечно же, не какие-нибудь, например, бедные и утопающие в гражданских войнах африканские страны. Нет, для примера берут обязательно Соединенные Штаты Америки или Китай, например, берут. И все, и сравнивают, и делают вывод, что мы что-то не так делаем. Вот такая логика очень простая. У вас есть с чем сравнить, а им не с чем сравнивать. Вот и все. Более того, есть люди, которые настаивают, что не надо носиться с историей, они так и говорят, и надо перевернуть эту страницу и забыть. И в этом смысле они как раз работают на то, чтобы большинство не имело возможности к сравнению прошлого и настоящего. Ну, короче говоря, когда ты забыл прошлое, тебе не с чем сравнивать. Тебе не с чем сравнивать. Тебе можно только сравнивать с тем, как оно у других или как оно могло бы быть, ну, с твоей какой-то вот фантазией. Вы знаете, да, есть люди, которые, никогда не бывав за рубежом, тем не менее точно знают, что там гораздо лучше, а у нас гораздо хуже. Хотя ни разу не выезжали за границы России и не видели, какие есть плюсы и минусы в других государствах. Но, тем не менее, они абсолютно уверены в том, что там хорошо, а здесь плохо. Есть такая фраза «хорошо там, где нас нет». Ну и плюс... выражение, это кого-то из постсоветских лидеров, сейчас не вспомню, кого точно, он сказал следующее: когда у людей нет еды, они требуют еды, когда ты даешь им еду, они говорят о свободе. Ну, то есть, когда ты сыт достаточно, когда на самом деле не все так плохо, вот эти рассуждения и начинаются о том, что я хочу так, я хочу сяк, здесь плохо. Чем больше человеку даешь, тем больше он недоволен. Ценить малое у нас не привыкли. Ну и плюс современный мир, он же воспитывает потребителя. А основная задача потребителя – потреблять. И, соответственно, если этого не происходит или он чувствует какую-то сложность потребления, он начинает быть недовольным. Или он видит другого потребителя, у которого больше, и он больше может себе позволить. Его это раздражает. Опять же, марксизм, опять капитал, опять деньги, которые стоят во главе угла. То есть вот мы всегда должны в этом смысле понимать, если что-то где-то кто-то говорит, или кто-то что-то где-то делает, кому это выгодно. Вот это очень простая фраза. И выгода, естественно, имеется в виду, в первую очередь, финансовая. Ну и не только, конечно, но итогово все равно финансовое. Итогово все равно финансовое. За что бы человек ни боролся, будь то политическая борьба или еще какая-нибудь, в итоге он все равно борется за финансовое свое благополучие. Так оно как-то получается. Что-то социализма не получается у нас построить пока. Ну ладно. Сравнивать надо с Украиной. Выходили из СССР в одинаковом положении, а сравнивать со странами, которые более 70 лет развиваются, нельзя, пишет Михаил. Михаил, для этого нужно знать, что мы когда-то выходили из СССР, у нас было примерно одинаковое положение. Для этого нужно реально относиться к возможностям государства, реально понимать, сколько людей живет в государстве у нас, реально понимать, какие сложности мы прошли на протяжении 20 века. Все это нужно понимать. Но для этого это нужно знать, а если этого не знать, то тогда бесполезно. И будут вот эти вот выражения по типу «уж 30 лет как существуем мы». И некоторым людям кажется, что 30 лет – это, конечно, какая-то такой огромный промежуток времени, что за него можно сделать все и вырваться в мировые лидеры, и как угодно вообще поступить. Нет, невозможно. Нет, вот невозможно в мировые лидеры за 30 лет вырваться. Такова реальность, к сожалению. А в ирреальном мире, в вымышленном мире, в мире грез и фантазий, ну, там можно, конечно, все и, собственно говоря, пожалуйста, там можно и прямо подпрыгнуть от Земли и улететь на Луну самостоятельно, и ракету при этом никакую не строить, раз, и ты уже на Луне. Во снах вообще все классно по-другому, да, правда? Там можно умереть, а потом оказалось, что ты не умер, а в жизни так нельзя. Вообще не сравнить, мы очень большая страна, пишет Григорий. Да сравнивать себя нужно не с другими, а с собой вчерашними. При этом двигаться хотелось бы гораздо большими темпами, а не останавливаться на том, что поднялись со дна, пишет Анна. Вот в этом я с вами согласен. Но вот если позволите, здесь я с вами абсолютно соглашусь. Вот, но не привыкли это люди делать. Люди привыкли сравнивать с чем-то хорошим. Понимаете, ну вот у соседа есть дорогая машина, а у меня нет дорогой машины. Вот, и я поэтому буду, значит, с домашними ругаться, почему же у меня нет дорогой машины. Вместо того, чтобы понять, что дорогая машина у тебя появится тогда, когда ты будешь долго, сильно и много работать. Либо воровать. Но воровство – это риск, как вы понимаете, за воровство можно сесть в тюрьму, поэтому не все готовы на такой риск идти. Я вот, например, не воровал ничего и все своим трудом зарабатываю. Другое дело, что вы скажете, что это может быть и не труд, кто-нибудь из вас раскритикует, не шахтер, мол, соглашусь, не шахтер. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, июнь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. С Ну и вот, насколько я понимаю, началось уже электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде. И некоторые наши слушатели сообщают, что у них не работает сайт голосования, обвалился сайт. Юра пишет, Бобер пишет об этом. То есть они не могут зайти, не могут проголосовать. Ну, наверное, потому что большая нагрузка. Это значит, что много людей хотят сейчас прям зайти и проголосовать. Я бы в таком случае не торопился и спокойно проголосовал бы попозже, когда будет удобно. Когда, может быть, нагрузка будет меньше. Ну и я, кстати, не исключаю еще, что все эти сайты будут обязательно атаковаться со стороны. Ну, просто потому что есть люди, которые хотят, чтобы никакого голосования не состоялось. Вы это знаете. Есть такие политические силы, которые преследуют такой интерес в этом. И, соответственно, естественно, будут и атаки какие-то, попытки положить сайт. И, да, наверное, как-то придется специалистам с этим вопросом справляться. Но вот сейчас некоторые из наших слушателей минуту назад проголосовал без проблем, пишет Владимир Свиридов. Ну, вот видите, у кого-то получается, вот у Юры и у Бобра не получилось пока еще, но я думаю, что если есть желание, то обязательно все получится. Сайт висит, пишет 30-й. Ну, наверное, много людей одновременно. Скорее всего, такое бывает, когда открывают какой-то сайт, и одномоментно туда заходит много людей, случаются технические проблемы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Одна из слушательниц написала: но если все ради денег, мол, там, и за деньги, значит, что вы говорите, в итоге это финансы, говорили бы по-другому, не было бы у вас финансов, пишет Татьяна. Начало правильное, Татьяна, а концовка неправильная. Почему? Потому что есть разные группы людей с разными интересами, и, соответственно, всегда в этих группах есть, так скажем, финансовый центр. Давайте назовем это кошельком. Соответственно, вы можете просто в другом месте говорить по-другому, если это больше подходит вашему внутреннему восприятию, и вам тоже будут платить. Ведь, собственно, навык в чем заключается? Навык заключается в том, чтобы говорить. А что ты будешь говорить и за что конкретно тебе платят, зависит от того, где ты работаешь. Но если ты, например, оппозиционно мыслящий человек, то, наверное, тебе нужно идти на какие-то оппозиционные платформы. Это логично и правильно. И ты будешь за это получать деньги, если ты будешь хорошо работать. Если ты патриотически настроенный человек, то если ты не оппозиционер, наверное, надо идти на какие-то федеральные ресурсы и, скажем, там работать и получать там зарплату, и там оценят твой навык. То есть вот такая история. Ну, а если ты ни туда, ни сюда, если ты так ходишь, рассуждаешь, то можно найти какие-то частные, вполне себе, конторы, дающие большую свободу воззрений, да, чем строго государственные, строго оппозиционные. Вот и все. Если тебе хочется и так, и сяк, и как угодно, если ты там не определился, если ты думаешь, если тебе нравится спорить со всеми, если в тебе такой уж большой дух противоречия, что ты вообще никого не можешь принять в этом мире, кроме себя, то тогда, да, тогда надо искать такие места. Ну, лучше всего тогда, наверное, интернет. Но, с другой стороны, опять же, интернет, да? Пойдете на YouTube, начнете говорить что-нибудь плохое про ЛГБТ-сообщество, вас довольно быстро прикроют на этом YouTube, и все, и вы там уже не заработаете. Соответственно, если вы идете на YouTube, вы уже должны идти с неким знанием и пониманием того, что у вас будут определенные ограничения, заданные этой площадкой, и вы эти ограничения будете соблюдать. Либо вы просто туда не идете, выбираете другую площадку, и на этой площадке вы развиваетесь. Очень все просто на самом деле и понятно. Очень все просто и понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Это ты про себя толковал сейчас, пишет Сергей? Это я толковал про любого человека в профессии в этой, про любого вообще. Меня удивляют только люди какого толка, сейчас объясню вам, которые выбирают, например, патриотическую площадку и там начинают играть в оппозиционеров. Это странно. Или выбирают оппозиционную площадку и пытаются там играть в патриотов. Тоже довольно странно, да? Ну, несоответствие. Соответственно, мне кажется, чтобы лучше себя проявить, лучше проявить свои взгляды, проявить свой подход и свое какое-то понимание той или иной ситуации, ты должен выбрать площадку, наиболее подходящую тебе. И туда идти работать. Это очень логично, это очень правильно, и это просто так и должно быть. Ну, то есть, если вы хотите ездить на Феррари, вы идете в команду Феррари. Если вы хотите ездить на Мерседесе, вы идете в команду Мерседеса. Ну, как-то так, если сравнивать с Формулой-1. Да? Другое дело, что могут не взять. Могут не взять, но это ладно, это такое тоже бывает, все в этом смысле мы в равных условиях находимся. Если, конечно, мы не дети каких-то больших родителей. А как вам проездил Достанова на вчерашнем концерте? Я не наблюдал за этим, Андрей, прошу прощения. А посмеивался-то подозрительно, пишет Сергей. Сергей, ну мы все такие, но меня всегда удивляли люди, серьезно. Я, например, встречал людей с федеральных каналов, которые считают, что они оппозиционеры. Реально я встречал таких людей. Типа, я оппозиционер? Я говорю, подожди, ты на федеральном канале работаешь? Да. Я говорю, то есть ты жрешь вот из этого корыта федерального канала? Да. Я говорю, ну ты же оппозиционер? Да. Я говорю, как? Почему ты до сих пор не на оппозиционном каком-нибудь ресурсе? Почему? Почему на федеральном? Почему ты идешь туда? Ну, мне же надо зарабатывать. А, ну ясно. Ну, очень ты принципиальный человек. Я ей говорю, что, скорее всего, такие люди... Они вообще никакими принципами не обладают и не руководствуются. Это люди, которые просто хотят заработать, ну и повыпендриваться немножко. Потому что ты же привлекаешь к себе так внимание. Вот ты пришел, например, в какое-нибудь место, где очень любят армию российскую. Вот очень любят армию. Ты сидишь и говоришь, и все восхищаются российским оружием, да, русским оружием, нашим оружием. И ты садишься и говоришь, наше оружие ни о чем, наша армия очень слабая. Ну, естественно, все внимание будет на тебе. То есть это такое, наверное, желание привлечь к себе внимание, работать на контрасте, да, приходить в те места, где явно твоя точка зрения будет не самой популярной, и привлекать этой точкой зрения к себе внимание. Ну, есть такая фишка, некоторые так делают, понятно, понятно. Это объяснимо, опять же, люди иногда хотят внимания. Концерт вчера был в записи на 70-летие Победы, если не ошибаюсь, Кобзон выступал, пишет Тоха. А, ну и тогда это старый проезд. Я всегда так делаю, пишет Григорий. Да-да-да, Григорий, ну есть такая мотивировка у некоторых людей. Вот приходишь просто, и что бы кто ни говорил, ну вот как, какая бы компания ни была, ты просто выбираешь абсолютно другой дискурс. То есть ты берешь и начинаешь им противоречить во всем. И все, и ты душа, не душа компании, а ты центр внимания в этой компании. Ну, может, и побьют, конечно, может быть. Ну, и представьте себе, соберется тусовка оппозиционеров каких-нибудь. Ну, допустим, да, и они там фанатеют по своим оппозиционным идеям. И тут, значит, я зайду к ним и скажу, так, значит, наливайте пиво, ну, допустим, они пьют пиво, наливайте пиво, и я вам, значит, говорю, все оппозиционеры негодяи. После этого, естественно, они мне будут, если это культурные люди, несколько часов доказывать, что нет-нет-нет, они не негодяи, это, там, значит, все остальные негодяи, а мы молодцы. Я вам даже больше скажу, я в такую ситуацию попадал, рассказываю на самом деле историю жизни, вот. Ну, это удивительно, удивительно. А потом, кстати, одна из девочек, которая в этой оппозиционной компании была, так скажем, она уехала за рубеж в Соединенные Штаты Америки, там у нее ничего не получилось, она некоторое время жила в одном крупном американском городе, и сейчас вернулась назад, работает опять на федеральном канале у нас здесь. То есть, ну вот они принципы, вот они подходы, вот она борьба, да, все это в кавычках, потому что вы понимаете, что к реальным взглядам, каким-то политическим и человеческим это не относится вообще ни разу. Это так, выпендрежи. Ну, модно и модно. Хочу быть модным, хочу быть признаваем в определенной тусовке. Ну, если у меня все друзья, допустим, оппозиционеры, ну, не буду же я им все время кровь сворачивать, да, своими взглядами, потому что они перестанут быть моими друзьями. Так или иначе, начинают дудеть с ними в одну дуду. Либо, если мои все друзья сплошь патриоты, рано или поздно они меня перекуют в патриоты, если я им не был. Ну, это очень закономерная, простая вещь, это взаимоотношения между людьми. 7373-948, телефон прямого эфира. Побьют и пиво отнимут, так быстрее, пишет Панк. Не, ну мы же о культурных людях говорим, Панк. А так, да, так вы можете прийти куда-нибудь в стан болельщиков Спартака и начать кричать про Зенит, и что Спартак такой плохой, ну, наверное, получите по морде. Ну, в смысле, если я это сделаю, я получу по морде. 7373-948, телефон прямого эфира. Где-то все решается гораздо жестче и проще. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Петр.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
А вот мне сегодня показалось, что
вашей передаче некая подмена понятий все-таки произошла.
Да, пожалуйста.
Ну, вот первое очень зацепило про людей, которые зарабатывают 30 тысяч. И если они не согласны, что им там начальник какой-нибудь ущемляет их гражданские права, которые Конституция, за которую мы голосуем,
ну, гарантирует. Нужно поменять работу.
Ну, они сразу превращаются в оппозиционеров.
Не, я не
сказал. Идти на бригады. Вот именно
не так. Не так.
Логика, Навальному, там.
Логика была другая. Я говорю, если человек оппозиционер сам по себе.
Почему он? Нет, почему он оппозиционер? Он может
нет,
быть,
если он оппозиционер, вы понимаете или нет? То есть из этого исходила вся логика суждения. То есть если он оппозиционер сам по себе, и он устраивается куда-то, и там он не может перечить своему начальнику, и все свои оппозиционные мысли он прячет далеко, куда-то, может быть, в карман, вот. А потом приходит домой и ведет свою активную оппозиционную деятельность в интернете, то мне это кажется странным. То есть я думаю, надо быть последовательным. Если ты оппозиционер, то тогда ты везде.
Так. И второй вопрос у меня сейчас идет в курсе. Идут два термина – оппозиционер и патриот противопоставляются.
Да, они сейчас, к сожалению…
Почему не может быть и туда, и обратно? Почему оппозиционер может не может считаться патриотом и обратно?
Может быть, но это условное абсолютно деление, использующееся сейчас в медийной сфере. Если говорить… давайте так, можем патриот заменить на прогосударственный человек, если так удобнее.
Так был. Так было бы гораздо корректнее, на мой взгляд.
Хорошо, хорошо. Просто я для удобства применяю те термины, которые обычно применяются в масс-медиа. Спасибо вам большое за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Да, государственник это можно назвать. Можно сказать оппозиционер и государственник. Вот такое деление. Может быть, это будет... Кстати, наверное, это будет точнее. Да, вы, наверное, правы абсолютно. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Юлия.
Да.
Скажите, я хотела вам... Мне
у вас очень громко прием.
Мне понравились ваши рассуждения, очень хорошие. Я хочу сказать, что есть такой великий писатель Лев Николаевич Толстой, который эпиграф у него к Анне Каренине, по-моему, «Сколько голов, столько умов». И вся беда в том, что на какие умы что влияет. И вот то, что вы говорите, историческая память у людей присутствует, она может быть и у молодого человека присутствовать, но это все зависит от его окружения. Поэтому вся наша беда, что сейчас вот определенная часть людей, которые все критикуют, видимо, у них было плохое окружение. И им надо посочувствовать и постараться как-то это окружение сделать лучше, что ли.
Ну, может быть. Может быть, спасибо большое. Действительно, там есть какие-нибудь личные проблемы у людей, да? Вот мы же все родом из детства. Может быть, такое бывает, в детстве обижают людей, и они таят злобу некоторую на общество. Вот, ну, допустим, один из моих друзей, я, естественно, не буду называть его, потому что такой разговор достаточно личный, он говорит, меня всегда, значит, раздражало вот это вот... Толпа. Он сам деревенский парень, вот, сейчас работает, у него хорошая работа, вот, он серьезный специалист. Он говорит, меня всегда раздражала толпа, которой нельзя ничего сказать. Вот ты скажешь, и тут же тебя начинают гнобить в этой толпе. Меня это, говорит, раздражало в деревне, меня это раздражало в малых городах, меня это раздражает и сейчас. Вот. И мы рассуждали на тему, если я не ошибаюсь, вот этого ролика, если вы помните... Реофан сделали, по-моему, этот ролик, где вот эта вот семья, два мужика забирают, значит, ребенка из детского дома, и там, в такой России ты хочешь жить? Много потом этот ролик критиковали. Мы рассуждали на эту тему. Вот. И толпа имеется в виду, с его точки зрения, да, это вот люди, и конкретно я в этой толпе тоже есть, с его точки зрения, это люди, которые... начинают, ну, так скажем, отстаивать вот эти вот традиционные ценности и говорить, что, ну, как-то бороться вот с инакомыслием в каком-то ключе. И он говорит, вы как толпа, вы набрасываетесь и так далее. Я говорю, ну, давай рассуждать по-другому, давай рассуждать, что мы живем в большом мире, да, в котором существуют разные страны, и в этом мире доминирующая сила – это не Россия, да, в информационном смысле на данный момент, а Соединенные Штаты Америки. Ну, это же правда. И получается, если исходить из этого подхода и представить себе это, то толпа-то – это не Россия. А Россия – это в меньшинстве. Если говорить о тех ценностных ориентирах, которые мы сегодня пытаемся задавать, и те ценностные ориентиры, которые транслируются нам в нашу сторону с странами Запада. Мы же в меньшинстве на самом деле. То есть вот этого никто, может быть, не обращал на это внимания и не думал об этом, но это правда. То есть нас, ну вот да, 146 миллионов, допустим, а совокупно Запад это сколько, да, Америка 330, что ли, и Европа, ну, наверное, 500-то миллионов есть, правильно, Европа, соответственно, сколько получается, ну, не миллиард, конечно, но, тем не менее, насколько больше, чем Россия, а плюс я еще, кстати, Австралию не учел. Плюс я еще ряд стран там не учел разных. Вот и получается, что мы в меньшинстве в своих воззрениях на семью, на взаимоотношения людей в обществе. Мы в меньшинстве. И получается, что вот это большинство, оно сейчас кричит на нас, и как раз-таки ему очень сложно противостоять. То есть ситуацию надо рассматривать под разными углами, тогда будет понятнее немножко. Вот оппозиционеры, например, да, прозападные либералы, существующие в нашей стране, они в меньшинстве, это факт. Но с точки зрения глобальной, они в большинстве. Потому что они часть вот этого западного большинства, а их реально большинство. То есть, если говорить о толпе, и если говорить о вот этом вот давящем большинстве, то внутренние российские прозападные либералы – это часть западного большинства, которое пытается раздавить наше вот это внутреннее меньшинство. Наше внутреннее большинство, но оно в рамках глобальных меньшинство. Поняли, да? Логика ясна, или я думаю, что я абсолютно все понятно объяснил. То есть нам кажется в нашей стране, что мы в большинстве, но на самом деле мы в меньшинстве в мире. Так получается. Такая вот примерно логика. Были бы Китаем, может быть, было бы по-другому. Нас маловато. Бесполезно. Михаил, да я знаю, что все бесполезно. 7373948. Все вообще бесполезно. Потому что, если мы будем говорить о пользе, соответственно, нам нужно сразу разобраться, польза относительно чего и в чем вообще человек видит пользу. Понимаете, есть, наверное, люди, которые в уничтожении других народов видят пользу какую-то. Во всяком случае, в 20 веке они себя проявили. На мой взгляд, в этом нет никакой пользы, в этом есть только ужас и мрак, да, человеческого вот этого нутра, звериного. Да нет, звери так не делают, хуже, чем звериного. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей Дмитрий, слава богу, дозвонился, понимаешь, волосы встали, когда вот я слышал. Вот, ну, первое, то, что, да, предыдущий слушатель сказал, что, подмена понятий, что ты либо оппозиционер, либо патриот. Ну, да, как бы, оппозиционер, это может быть такой же патриот.
Да-да-да, ну вот мы скорректировались поэтому, согласен.
Да-да-да, это все, я успокоился. Второй момент, я тоже прям неплохо стал говорить, ваш знакомый работает на центральном каком-то там радиостанции, телевидении, и оппозиционер. То есть вы говорите, что СМИ должны быть, так сказать, не свободные, то есть если ты пришел
нет,
на...
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что сказали. Человек... нет, вот давайте я разъясню, если я был непонятен, я готов всегда это сделать. Смотрите, человек работает на федеральном канале. Человек работает, я уточню, в программе, которую оппозиционеры называют пропагандистской.
Угу, окей. В чем проблема?
В чем проблема? Он работает на пропаганду. Чужую, которую он называет пропагандой. Это не проблема?
Я так понимаю, это центральный какой-то, ну, российский, государственный какой-то. Платит народ, пожалуйста. Я когда работал в ФСО, я общался с одним депутатом.
В смысле, платит народ? Он делает, смотрите, если бы он делал на этом канале программу какую-то иного толка идеологического, я бы понял. Но он-то делает...
Кто его может как бы, за его взгляды, я не знаю, если он...
Так есть же другой канал, другой, переходишь и там зарабатываешь, в свое удовольствие работаешь.
Алексей, знаете мне однажды, что сказали, когда я работал в ССО, руководитель одного комитета в Госдуме? Он говорит, выборы, вот сейчас же, вы же там все должны за Путина, мы общались так вот. Не очень сильно, но общались. Я говорю, с чего бы? Я за Зюганова, чисто против Путина вот так вот. Он говорит, как же, ты что? Тебе же платит Путин зарплату. Я говорю, что? Из своего кармана? Мне народ платит зарплату, государство.
ФСО.
Вот здесь то же самое. Ну, конечно.
Федеральная служба охраны.
Из бюджета государства она финансируется, а не из зарплаты президента.
Ну ладно, хорошо. Я понял, интересный подход, но все-таки мне он кажется странным. Уж простите, да, вот мне он кажется очень странным. Ну то есть, вот, например, я, не знаю, я вот в личной гвардии какого-нибудь, значит, лидера, допустим, президента, и я против этого президента, то есть идеологически. Ну так, наверное, надо увольняться, наверное, надо говорить, слушайте, Извините, но я не могу вас там охранять, да, я не могу заниматься охраной вашей и безопасностью, потому что мне совершенно там чужды ваши идеи, и мне нравятся другие политики, и я пойду заниматься охраной этих политиков. Ну, то есть вот я вижу в этом логику. Вот, а в другом я логики не вижу. Ну, давайте так, чтобы было прям совсем просто, да? Вот завтра, условно говоря, я устраиваюсь на какой-то оппозиционный канал, там, не знаю, радио, телевидение, без разницы. Я устраиваюсь туда и начинаю там вот свою вот эту всю, значит, патриотическую штуку, порою ватную, прямо излагать горячо. Мне приходят и говорят: слушай, старик, ты так достал, ты, ну, невозможно, ты можешь это, поменять точку зрения? Я говорю: нет, я не могу. Они говорят: слушай, ну, давай, наверное, ты какой-то странный, тебе, наверное, надо на другой канал, наверное, надо на какой-то другой. Ты иди, наверное. Я скажу: как? Налоги платят наши граждане, и поэтому я... как насчет редакционной политики? Вот как вам такой вариант? Есть ведь еще и такое, как редакционная политика, вот есть такие вещи, например. Налоги платят граждане, это понятно, но и я ведь плачу налоги, да и все платят налоги. Все везде платят налоги, и очень много. А если получаешь больше 5 миллионов, скоро будешь платить не 13, а 15% со всей той суммы, что больше 5 миллионов. То есть налоги, налоги, везде налоги. Понятно, за счет этого существует государство, строятся дороги, там еще что-то, все развивается. А? Либерал на Первом канале – это социальная мимикрия. Да, Валерий, так же, как, так скажем, государственник на дожде, но это бред какой-то. Это бред, и мне всегда это казалось лицемерием. Ну, лицемерием, ну, перестань быть лицемером, ну, хотя бы, ну, на секундочку. Ну, хотя бы на секундочку перестань. Серьезно, мне человек один доказывал, но это было потрясающе, это было великолепно. Значит, он тоже работает на одном из федеральных каналов. И он, типа, оппозиционер. Я говорю: старик, ты что, оппозиционер? Он говорит: ну да. Но он такой оппозиционер советского толка, просоветский оппозиционер. До сих пор существует Советский Союз, он говорит, вот такие дела. Он говорит: я вот против нынешней власти. Я говорю: я тебя понял. А что ты на нее работаешь, на нынешнюю власть? Где? Я говорю: вот здесь. Вот ты же работаешь на власть? Нет, я работаю не на власть. А на что ты, на кого ты работаешь? Ты же вот работаешь, канал-то провластный, ты на власть работаешь. Нет, я работаю на, внимание, продакшн, которому канал заказывает программу. А продакшн, чтобы вы понимали, это компания, которая производит ту или иную программу, и канал ставит в эфир эту программу. По заказу канала продакшн делает программу. Все очень просто. Я говорю: а ничего, что программу заказывают такой, какой она должна быть, продакшену, именно канал. И если каналу не понравится эта программа, канал этот продукт у продакшна не возьмет. Меня это уже не волнует. Я профессионал, я просто делаю свою работу. Я говорю: да ты просто двуличный. Ты просто двуличный. И пытаешься аж сам себя обмануть. Ну, это же ложь откровенная. Ну, нельзя так, ну, нельзя, ну, понимаете? Потому что, ну, меня попросили, и я работаю, потому что я профессионал. Я говорю: старик, давай говорить откровенно. Профессионалов много. И профессионалов с разными взглядами много. Ну так уступи место свое. Пускай человек лучше работает с душой. Уступи место какому-то человеку, который разделяет идеологически политику того или иного канала, да? Уступи ему место, пускай он работает с удовольствием, пускай он делает хороший продукт, может быть, и продукт будет лучше в результате этого, потому что он будет не через губу со всеми разговаривать, не с противным неким ощущением на работу ходить, а бежать туда с радостью, потому что он делает то, что ему нравится. Ну, ты уступи ему тогда место. Чего ты жрешь-то тут из этого корыта сидишь? Ну, странное дело. Очень странное, очень. Никогда этого не понимал. Вот вообще не понимал. И я вам больше скажу, до сих пор этого не понимаю. Ну, то есть, надо определиться, да? Если ты разделяешь взгляды людей, тогда ты в этом обществе, да, существуешь с этими взглядами. Если не разделяешь, значит, ты существуешь в другом обществе, значит, ты там ищешь себе соратников, друзей, не знаю, подруг, жену, да все что угодно. Я просто топлю газовую печь, я профессионал, а кого там жгут, меня не интересует, пишет Валерий. Да, Валерий, спасибо огромное за этот исторический пример. Я думаю, здесь вот на этом точку и поставим. Да, вот такие вот профессионалы, понимаете? То есть ему все равно, что он делает. Ну, он же просто работает и зарабатывает деньги. А так вот он вроде не согласен со всеми. Удивительно, удивительно. 10:30 новости. 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Почему в новостях говорят аэропорт Шереметьево, а не аэропорт имени Пушкина, пишет Леха? Ну, потому что он аэропорт Шереметьево имени Пушкина, вот и все. Во время работы в ФСО у меня не было ни одного знакомого, кто был бы... кто за Путина бы голосовал, пишет Дмитрий. Мы охраняли должность президента и хотели на этой должности видеть другого человека, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот слабо верится, если честно. И если это правда, то тогда вы странные очень люди. И кого же вы хотели там видеть, Дмитрий? Ну, во время работы ФСО, когда это было? Или вы... Я понял, вы, наверное, Медведева охраняли, нет? Есть такая природная возможность быть глистом, имитировать, что ты свой, и потреблять питательные вещества из заднего прохода, пишет Владимир. Шереметьево в Химках, а не в Москве. Вообще не верится, пишет Сергей. Ну да, как-то это все странно выглядит. Ну, вот такие, значит, оппозиционная федеральная служба охраны. Ну, довольно забавно это выглядит, я так понимаю. Да? Должность не нуждается в охране, кстати, пишет Башар. Теперь ФСО проведут чистку, пишет Валерий. Да, я бы так... Если это действительно правда, то я бы, в общем-то, задумался, там, руководители ФСО, не хотят ли лишний раз прорядить ряды и проверить, а? Что, может, он конюхом работал в ФСО, пишет Алексей Морозов, откуда вы знаете. Все равно, слушайте. Не, я считаю так, в такие, вот смотрите, в армию, да, вот если ты хочешь быть военнослужащим, ты идешь, потому что ты защищаешь свою родину. То есть не может человек идти в армию, при этом, например, не любить Россию и не защищать ее, а просто чтобы там поработать. Он пошел в армию, я сейчас пойду поработаю, ну вообще мне, конечно, больше нравится американская армия. Ну какой-то бред вообще абсолютный. Так же и здесь, но если ты занимаешься охраной первого лица, а тебе первое лицо по какой-то причине не нравится, ну, наверное, тебе нужно уходить в какие-то частные охранные предприятия или что-то подобное и зарабатывать этим деньги, да, или охранять какого-то политика, который тебе нравится. Поэтому я это считаю очень странным поведением. А? Сильно много думают о своей значимости, пишет Владимир. Не волнуйтесь, туда не берут потенциальных оппозиционеров, отсекают на первом собеседовании, пишет Дмитрий. А тогда, Дмитрий, объясните, пожалуйста, кто эти люди, которые пишут, что они, работав в ФСО, были оппозиционерами. В чем прикол-то вообще? ФСО охраняет не только первое лицо, пишет Георгий, но я согласен с вами. Но в целом, ну давайте, охраняет ту государственную власть, которая есть сейчас. Да, и если ты, допустим, оппозиционер, и тебе не нравится та государственная власть, которая есть сейчас, то как ты можешь работать в ФСО? Что за бред вообще? Это ты агент, что ли, шпион? Что, как это назвать? Кто ты такой? Непонятно. Да черт их знает, пишет Дмитрий. Да и я не понимаю. За деньги, пишет Алекс. Да ладно, что, ФСО так много платит, что ли? Я думаю, что есть места, где можно гораздо больше заработать и быстрее, и с меньшим риском для жизни, и меньшими проблемами для себя, в принципе. В охране-то нуждаются многие, и многие готовы платить за хорошую охрану, хорошие деньги. Ну, знаете, да, такая есть поговорка: если у тебя есть миллиард, найди второй, чтобы охранять первый. Попал в ФСО, жизнь удалась, пишет Агафон. Человек с палочкой на Бородинской площади тоже в ФСО работает, пишет Витя Цой. Опять же, то, что они не поддерживают президента, не значит то, что они не патриоты, пишет Алекс. Не значит. Вот. Но это и не значит, что они патриоты, я не знаю, это ничего вообще не значит. Ну, в смысле, президент же не царь, и военные, они не рабы, могут голосовать за кого хотят, пишет Дмитрий. Честно, вот на мой взгляд, вы мой взгляд хотите? Я думаю, что нет. Потому что, смотрите, приходит новый президент, например, и говорит: а Россия слишком много тратила на армию, и нам эти траты не нужны, и мы сокращаем, значит, финансирование армии в 10 раз, и все эти деньги пойдут и дальше куда-нибудь, не знаю, фонд поддержки ЛГБТ-сообщества, допустим. И все, и все вот эти вот военнослужащие сразу же идут и гуляют, все, они увольняются, потому что им негде работать. Ну все, они лишаются заработка, лишаются куска хлеба. Ну вот представляете, есть же пацифисты люди, вот есть пацифисты, вот прям совсем пацифисты. Вот представьте себе, президент-пацифист, и берет и говорит: России армия не нужна. Было, кстати, нечто подобное уже в России, и все. И нищие, ободранные какие-то люди, не получающие зарплаты, где-то что-то годами сидят, охраняют, просто потому что они так вымуштрованы были, что не могут отказаться от этого. Вот. И все. Вот такая может быть ситуация. Поэтому, когда речь идет об армии и речь идет об офицерах, я думаю, что они вполне себе и есть часть государственной власти, если позволите. В каком-то смысле. В полицию, вот, например, тоже идти, если ты... ну, вот смотрите, вот ты идешь, например, в Росгвардию, да, и там на митингах ты вот митинги утихомириваешь. Можешь ты быть оппозиционером? Ну, нет, наверное, бредово было бы, правда. Но если такие люди бывают, то тогда я не знаю, что в их голове, я просто вас не понимаю. Ну, примите это, пожалуйста, как данность, разрешите мне вас не понимать, я не понял вас. 7373-948, да там ни черта не платят, брат друга, сослуживцы, вояки, ФСО, год проработали за 30 тысяч рублей, в месяц ушли, пишет Алексей. Тем более тогда, значит, это не из-за денег работа, это из-за чего-то другого работа. По большей части. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, спасибо за эфир. Олег Серпуховский.
Значит, пожалуйста.
По поводу ФСО. В 2017 году по долгу службы пришлось общаться с ФСОшником на протяжении 4 часов. И он произнес такую фразу, сказав, что ФСО – самая гнилая, самая подлая организация, которая существует в России. Работают они там все в основном за льготы. Да, это вот, ну, вот это реально. Я не буду озвучивать, потому
что... А вы его допрашивали, что ли? То есть 4 часа вы с
ним? Нет, не допрашивал. Мы просто...
Мало ли.
Нет, мы просто вместе там обеспечивали сопровождение одного лица, который приезжал в Россию. Вот. И вот тесно общались, буквально 4 часа.
И это поэтому... плохо, когда человек не уважается.
Нет, а он говорит, что все там такие, говорит, сейчас все, говорит, просто на какой-то зависти построено у них. Я сам удивился, понимаете, для меня ФСО было, это, ну, какая-то такая вот организация, которая...
Да, на всякий случай, Сергей вас уточняет, вы его не пытали?
Ну, Сергей с своим сарказмом...
Ну да, шутит.
Понятно. Да. Вот. Нет, не пытал я его, то есть разговаривали вполне дружелюбно, и вот он просто, он говорит, что вот я дорабатываю до пенсии только. Ну да, говорит, я получил квартиру, я дорабатываю до пенсии только ради того, чтобы вот были у меня льготы, выслуги и так далее. Ни дня, говорит, не буду работать, вот ни дня не буду работать после выхода на пенсию.
Поразительно.
Кругом зависть, кругом подставы. И вообще, говорит, просто невозможно.
Хотя, кстати, вот я сейчас подумал, спасибо большое, когда вы это говорили, я подумал об аналогиях. И эти аналогии я, кажется, понимаю. Это когда журналисты ругают журналистское сообщество, какое оно все гнилое. Это когда актеры ругают вот эту всю актерскую среду. Это когда художники ругают других художников. Ну, то есть это, скорее всего, некое ощущение непризнанности, да, в человеке. Он считает себя недореализованным, и, естественно, кто виноват в этой недореализованности? Да те люди, которые вокруг, потому что везде сговор, все плохие, и структура прогнила насквозь. На самом деле, конечно, когда люди так говорят, во многом это характеризует в первую очередь не структуры, в которых они работают, а их самих. То есть их внутренние ощущения, их внутренний мир. Потому что если бы человек сам был другого склада, да, и если бы человек был другого нутра, наверное, он бы настаивал на том, что да, вот такая есть позиция, она, кстати, очень честная. Да, в нашей профессии встречаются сволочи. Да, в нашей профессии встречаются негодяи. Но в большинстве своем мы хорошие ребята, и мы классно работаем. То есть вот это более такая, как мне кажется, правильная позиция для человека, который любит свою работу, любит место работы, и шел туда не для того, чтобы что-то иметь. А, ну, понятно, что каждый человек все равно нуждается и в том, чтобы у него была и квартира, и покушать было, да, и там детей в детский сад водить. Все, мы в этом нуждаемся. То есть мы вот эту основу, да, финансовую никуда не денем. Но и то, чтобы просто ему духовно нравилось то, чем он занимается, внутренне нравилось. Вот. Не знаю, почему люди в этом смысле не меняют свою судьбу и не отходят от тех вещей, к которым они пришли, если эти вещи их на самом деле в генеральном смысле не устраивают, и они себя не чувствуют там уместными в той или иной системе. А кто плюнул на сообщество и ушел оттуда? Может, его ругать, пишет Дмитрий. Зачем? Если ушел, и если не нравится, да и, пожалуйста, иди, занимайся другими вещами. Че его ругать-то? Ушел и ушел. Какие проблемы? Это выбор человека. Другое дело, что бывает следующая ситуация. Это, кстати, довольно заметно, когда смотришь на некоторых людей, которые уехали из России. Да? Когда человек не любит страну, в которой он живет, по многим причинам. Может быть, не любит власть, может быть, не любит народ. Говорит о каком-то менталитете, который ему не подходит. Переезжает в другую страну и оттуда начинает поливать, да, вот грязью все, что связано с той страной, из которой он уехал. Я сам наблюдал за такими людьми, наблюдал, это и мои бывшие коллеги, в том числе некоторые. Меня это всегда поражало, я это всегда считал очень странным поведением. Если ты уехал, если ты в лучшем мире для тебя, то у тебя, наверное, не будет даже и времени обращать внимание на твою прошлую страну, в которой ты жил. Ты занимаешься делами, ты развиваешься в новой стране, в новой реальности, с новыми людьми, и ты, наверное, должен быть счастлив. Но, как оказывается, нет, человек несчастен, оказывается, он там реализоваться не может, но сказать, что по факту его действия подтверждают лишь одно, он не может реализоваться нигде, ни здесь, ни там, это было бы признанием своей импотенции, да, то есть своей неполноценности какой-то, невозможности. То есть, оказывается, не окружение виновато, не страна виновата, а ты сам виноват, ты сам не смог. Я, кстати, сам по себе вот помню, я сужу, мне казалось когда-то, что если я вот перееду из... Я 5 лет жил в Оренбурге, вы знаете, да, если кто знает. Что я вот когда перееду в Москву, я всегда хотел очень сильно в Москву. Я вот перееду в Москву, и все изменится, все будет по-другому, потому что Москва, она вообще другая, она отличается от Оренбурга. И вот я по-другому буду видеть мир. Когда я жил в Оренбурге, по отношению к Оренбургу я был достроен достаточно оппозиционно, именно потому что мне казалось, что Оренбург какой-то не такой, понимаете? Но потом я переехал в Москву, и вот я уже 10 лет живу в Москве, и могу вам сказать, что существенным образом ничего не изменилось, потому что, кроме меня. Ну, то есть я в какой-то момент понял, что все вокруг меня будет так, как я это трактую и как я хочу это видеть. Если я хочу видеть грязь, мусор, если я хочу видеть плохое, я буду видеть это плохое везде, где бы я ни был. Люди везде примерно одинаковые. Примерно одинаковые везде люди. Вот. Устремления у людей везде примерно одинаковые. А ты вообще один и тот же везде. Ты вообще один и тот же. То есть ты можешь убежать от людей куда-то к другим людям. Но в итоге все равно все получится так же, как и было, потому что ты – это ты. И, соответственно, если ты хочешь что-то поменять, действительно поменять, тебе надо не людей вокруг себя менять, а отношение к этим людям. Об этом, кстати, говорят психологи, об этом говорят специалисты, которые в этом разбираются. Об этом говорят всякие бизнес-коучи, все об этом говорят. То есть надо менять отношение к реальности, надо менять отношение к себе, свое отношение, свое нутро, воспитать себя в другом ключе. Потому что убежать от людей не получится. И если ты настроен на зло, на плохое, на негативное, то ты везде будешь негативным, злым и плохим. Везде. Понимаете? Если ты не захочешь вырваться из этого порочного круга, а этот порочный круг, он внутри тебя. Он твой личный, твой личный. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Да.
Георгий.
Да. Да, Георгий.
Все, вот согласен с вами, что служа родине в какой-то структуре, потом уйдя из нее, поливать ее грязью, это последнее дело. Значит, службы собственной безопасности в чем-то не доработали. Вот конкретный пример. В свое время я был, еще не было ФСБ, а было КГБ, третье главное управление. кадровые вопросы мы решали, в том числе и у них. Очень серьезный подбор, люди подходили, тщательно отбирались. Но в последнее время, конечно, это ослабло и привело к тому, что вот такие демократические настроения появились в Альфе. И Альфа отказалась демократическим методом идти на штурм Белого дома в 91-м году Ельцина. Иначе бы страна пошла совсем по другому варианту. А Альфа отказалась. Вот они проголосовали против. Вот так. И потом люди стали из-за квартир и прочих благ. Это шкурничество, а не служба Родине. Своему государству. То Леонида Володарского хорошие передачи идут по воскресеньям. На эту тему в последнее время рекомендую послушать, как служба охраны государства, именно государа, государя, государства и далее. В принципе, ФСО, раньше 9-е управление, 9-ка, а сейчас конкретно СБП, служба безопасности президента, они унаследовали в основном эти традиции. Но шкурники есть везде, всегда, согласен. Да, да, человек, да. Конечно, слаб, вот, но в то время, в том числе и мы занимались вот такими товарищами, ну, я бы им не позавидовал, если бы они попали под нашу руку. Спасибо.
Спасибо. Дмитрий пишет, ну пошла мотивационная речь, идет впереди меня по ЖД-платформе курильщик и воняет мне в нос. Что я должен, поменять отношение к своему носу или к чему, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну по крайней мере не пытаться масштабировать эту проблему до размеров, до всего народа, до масштаба всего народа. Не раздувать ее. Есть конкретный курильщик, он конкретно идет и курит, к сожалению. И, к сожалению, да, вам приходится этой гадостью дышать. Вот. Есть законы, которые запрещают курить в общественных местах. Можно обратить внимание представителя правоохранительных органов на это нарушение. И, собственно говоря, представитель правоохранительных органов обязан отреагировать на вашу просьбу. Вот и все. Но говорить о том, что потому что там где-то на ЖД-платформе вам надымили в нос, что все вокруг сволочи и негодяи, вот это неправильно. Понимаете, вы действительно можете даже в своей жизни когда-то попасть в какое-то общество, да, людей, пускай это будет замкнутое, небольшое общество, негодяев, такое может быть. Многие люди с неприязнью вспоминают коллективы, в котором им приходилось работать, потому что им казалось, что в этом коллективе все сплошь негодяи, а в других коллективах они приживались, и у них все становилось хорошо и нормально. Такое бывает. А бывают люди, которые работают в одном коллективе, и у них все сплошь негодяи, а потом они переходят в другой коллектив, и тут опять все сплошь негодяи, а потом в третий коллектив, и опять все люди уроды, и только этот человек Д'Артаньян. Хотите, я вам назову такого человека? Вот сейчас вы, не знаю, читаете, не читаете, я иногда, если кто-то репостит, смотрю. Бабченко есть такой, вот он сейчас очень сильно недоволен Украиной. Вот понимаете, до этого он очень сильно был недоволен Россией, а теперь он очень сильно недоволен Украиной. А переедет еще куда-нибудь, не знаю куда, будет недоволен этой страной. Человек такой, вот человек такой, понимаете, сам по себе он такой. И даже если вы будете вокруг него бегать и плясать с бубном и все время ублажать его всячески, он все равно будет недоволен. Он скажет, что неправильно ублажаете или что это вы меня так много ублажаете. Противный человек. Противный, в смысле, он все время противится всему. Ну да, всегда думал, что большинство людей нормальные, дураков просто виднее, а сейчас что-то начинаю сомневаться, пишет Дмитрий. Дмитрий, конечно, особенно если вы, допустим, любите почитать новости, пообсуждать новости, послушать новостные ресурсы, ваша вера в людей может в определенный момент пошатнуться. Почему? Потому что в большинстве своем, конечно, те новости, которые сейчас есть, и так всегда было, и так, скорее всего, всегда будет, они связаны с проблемами человеческими. Ну, вы понимаете, да, то есть здесь кто-то кого-то убил, там кто-то кого-то изнасиловал, там какие-нибудь дураки снесли вышку 5G, там еще кто-нибудь какую-нибудь гадость сделал. И все время вот это внимание к проблеме, а СМИ должны обращать внимание именно на проблему, порождает некий иллюзорный мир, где все плохо, а на самом деле, если вы выйдете на улицу, да, вы, может быть, встретите там курильщика, который дымит, но это будет, не знаю, 0,1% от всех людей, которых вы встретите на улице, может быть, даже меньше, а все остальные будут гулять с детьми, играть с собакой, просто, ну, не знаю, читать газету, лежать на траве, наслаждаться солнышком. Ну, вот в любой парк сходите, посмотрите, что там люди делают. В большинстве своем, в подавляющем большинстве, люди нормальные, но... Так устроен информационный мир, он обращает внимание на ненормальное. для того, чтобы обозначить эту проблему. Иногда даже проблему несуществующую, понимаете, да? Иногда проблема не существует, а все уже на нее обратили внимание. Ну, допустим, вот этот вот знаменитый пример с этой Дианой Шурыгиной, да, малолетней какой-то, то ли изнасилованный, то ли не изнасилованный. То есть это надуманная какая-то история, которую раскручивали на федеральном канале на протяжении 5 выпусков для того, чтобы все погрузились в эту историю. А на самом деле масштабировать ее практически невозможно. Ну, если только не говорить о том, что ох, куда катится молодежь. Ну, молодежь всегда одной частью куда-то катилась, а другой частью куда-то стремилась. Всегда были те, кто падает, и те, кто поднимается, да, все выше и выше. И сейчас есть разная молодежь. Но, естественно, вы слышите обо всяких плохих молодых людях и девушках, обо всяких негодяях. Потому что это новости. Новости всегда имели такой характер. Мы работаем с негативом. Поэтому, и это, наверное, основная сложность работы с новостями, если честно. Потому что ты всегда говоришь про негатив. А про позитив практически тебе не приходится говорить. Мы же не можем сделать новость, что подавляющее большинство москвичей молодцы, подавляющее большинство москвичей следит за своим здоровьем, подавляющее большинство москвичей любит родину, подавляющее большинство москвичей хорошие люди, да, подавляющее... Вот сегодня, да, значит, большинство москвичей не убили своих родственников в пьяной драке. Только 2 человека из Москвы, допустим, ну это я сейчас пример привожу, убили в пьяной драке своих родственников сегодня. Оно ведь примерно так и есть, понимаете? Или, например, вот случай, если из армии вспоминать, я когда-то общался с человеком достаточно высокопоставленным, ну как общался, слушал, наверное, да, лучше сказать. Слушал человека высокопоставленного именно из армии, и там он высказывался по поводу... Это была частная беседа по поводу самоубийства. Там кто-то в армии совершил самоубийство, какой-то парень. Вот. И, значит, он говорит, вот нас затерроризировали уже с этим самоубийством в армии. Говорит, но посмотрите, ведь это для армии, ну, случай, выходящий за пределы практики. То есть для нас это экстраординарный случай. Это настолько редко, что, ну, как нас можно ругать за это? У нас, говорит, миллионы людей, да, в армии, миллионы людей. И при этом, если сравнить нашу статистику, например, по суицидам в армии и на гражданке, получается, что в армии ничего такого вообще не происходит. На гражданке гораздо хуже. Если сравнить статистику по убийствам на гражданке и в армии, получится, что на гражданке, да, по гражданке убивают гораздо больше, гораздо. То есть в несколько там сотен раз больше, понимаете? То есть вот такая статистика, если не в 1000 раз больше убивают на гражданке, а не в армии. Но если вдруг что-то такое происходит, да, в кругах армейских, это, естественно, сразу разносится по всем СМИ, и из этого делаются какие-то глобальные выводы. А глобальных выводов из этого сделать нельзя, никаких. Вот, ну, нельзя. Это как вот эта история с тем, что, ага, мы сели, значит, на самоизоляцию, и теперь мы все сопьемся и в пьяных драках будем конфликтовать со своими родными и их убивать. Ну и что, и как там статистика изменилась по пьяным дракам со своими родными? По-моему, не особо она изменилась. О чем это говорит? Это говорит о том, что нормальных людей больше, гораздо больше, чем ненормальных, сумасшедших каких-то. Вот. Счастливых людей, в общем-то, довольных в целом своей жизнью, больше. Но просто они об этом не говорят. А что об этом говорить? Ну, живу и живу, все хорошо. Что об этом говорить? Вот когда плохо становится, тогда начинают говорить. А о хорошем не говорят. Поэтому мотивированность злого человека, озлобленного, давайте так. Может быть, он не сам злой, может, его озлобили. Озлобленного гораздо выше, чем мотивированность человека довольного. Жизнью и довольного окружением своим, довольного работой своей. Ну, он доволен, чего ему расстраиваться-то? Чего ему быть злобным? Зачем? В Германии так и делают. Негатив только о других странах, если нет сенсации. А зачем людям создавать ад, пишет Михаил. Ну, видимо, видите, догадались немцы в определенный момент. Но у нас после крушения Советского Союза, вы знаете, да, совершенно какая-то уродливая модель средств массовой информации возникла, которую нельзя было назвать свободной, а можно было назвать беспредельной. Все эти журналистские войны, все эти поливания грязью друг другом и прочее. И в итоге вот это наследие, оно все еще нас преследует по какой-то причине. Ну, наверное, по той причине, что оно есть, и все. Живу и живу, у меня все хорошо, пишет Александр. Да! Да, вы понимаете, вы возьмите любое литературное произведение, попробуйте найти там какое-нибудь произведение, посвященное хорошему человеку, такому. Хороший человек, и у него все хорошо. Понимаете, вы берете «Анна Каренина», вы берете «Война и мир», вы берете любое произведение, вы берете «Идиот», вы берете, да что угодно вы можете взять, «Преступление и наказание», там обязательно будет показан слабый, сломленный, озлобленный человек, обязательно вы его увидите, потому что драма нужна, так же и в новостях. Но я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.